Дорогие друзья, дорогие преданные, мои всем поклоны. Очень рад вас видеть на этой вечерней программе. Для вас вечерний, для меня утренний. Интересный такой момент, что все же в нашем сознании, то, как мы воспринимаем, и слушая лекции разных проповедников, в том числе вот исконовских проповедников, мне на ум приходят мысли Шрилы Шридхара Махараджа, поэтому я говорю всегда, что нам очень важно именно двигаться в линии Шрилы Шридхара Махараджа. Это не значит, что мы там фанатики Шрилы Шридхара Махараджа или Говинда Махараджа. Это значит о том, что мы должны адаптировать их образ мышления, потому что всегда есть то, как мыслит вайшнав. Да, есть одну и ту же тему может осознавать какой-нибудь там социальный работник, философ, вайшнав, и вайшнав разной категории. И недавно попалась мне такая интересная лекция Бхактивигьяна, где он говорит о дхарме. Но, по сути дела, он начинает упоминать варнашама дхарму. Как вы помните, варнашама дхарма – это система, которую упоминает Кришна в Бхагавад-гите. Это крайне важная система для всех остальных времен, ведической цивилизации, потому что она построена специфически на том, что каждая группа людей, она исполняет свой долг. И поскольку люди не одинаковые, мы понимаем, что начиная с французской революции, попытка, финансовой элитой масонской уничтожить монархию, она привела к тому, что общество якобы обрело свободу. Но помните, даже греческое демократическое общество, которое было построено на определенной демократии, или римское общество, оно не было совсем однородным. То есть были граждане, которые имели определенные права, и были различные сословия, которые отличались тем, что они исполняли определенный долг перед обществом. Например, римская и греческая знать, она вообще с удовольствием служила в армии, и для них это было важным аспектом ситуации, чтобы их дети служили в армии, и дети воевали за свою страну. Сейчас, естественно, знать отправляет детей в Лондон, в Америку, за страну воюет, плебеи, которых на колбасу отпускают. Примеров очень много. Я просто к чему говорю? О том, что варнашама дхарма – это общество, где каждое сословие людей исполняло свой определенный долг. Есть долг администраторов, есть долг браманов, священников, мудрецов, есть долг простых людей. И между этими группами лиц существуют очень честные духовные связи, потому что общество неоднородно, оно разобрано на сообщество. Мы всегда говорим комьюнити сообщество, сообщество таких людей, сообщество таких людей. Мы видим, что сообщество, оно внутри себя всегда увеличивает свои связи. Неважно, будет это сообщество любителей искусства или сообщество спортсменов. Мы понимаем, что в каждом комьюнити сообщества есть свои лидеры, есть свои законы, есть свои какие-то возможности роста, движения. И в ведическом обществе существовали разные сообщества, и мудрецы – это были люди, которые были вне сообщества, с одной стороны, это были люди, которые были освобождены от каких-то мирских обязанностей, с одной стороны, а с другой стороны, браманы, домохозяева, священники – это были те самые люди, через которых все общество получало образование и наставление. И хотя браманы, как учителя общества, и, посредники между богами были исключены из каких-то определенных цепочек взаимодействий, но играли очень важную роль. Например, браманы не платили налоги, браманы, могли принимать саньясу, могли отвлекаться от мира, то есть они могли не участвовать непосредственно сами в военных действиях. И прочее, то, что требует от граждан. Тем не менее, браманы были что ни на есть гражданами, в том смысле, что на них лежала вся гражданская ответственность, процветание царства. И кшатрии – это уже были те люди, которые, по сути дела, исходя из совета браманов, осуществляли управление благодаря своему долгу. Но мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас говорим о том, что 5000 лет тому назад уже мы видим, что в этой системе было некое несовершенство. То есть это не значит, что, имея какую-то четкую структурную систему разделения общества, в этом обществе не было проблем, конфликтов, войн и так далее. Это материальный мир. И поэтому, когда Шрила Прабхупада написал про Варнашрамадхарму, то как бы многие из, так сказать, преданных ИСККОН, они вцепились в эту идею, стали писать манифесты Варнашрамадхармы, но это выглядело немножко радикально, что вот мы станем брахманами, мы будем учить весь мир, все остальные, так сказать, будут получать от нас наставления и так далее. С одной стороны, так оно так, но в вайшнавизме существует внутренняя система, так называемая дайвовая варнашрама. И поэтому, когда мы говорим о сегодняшнем современном обществе, нужно понимать, что оно крайне-крайне перемешано. И вот эта вот идея, что мы все одинаковые, что там демократия, что у каждого есть свои права, она, естественно, ну, идея провальная и поверхностная, потому что, естественно, всегда существует сообщество, которое управляет миром, всегда существует сообщество там, банкиров, экономиков, экономистов, сообщество, так сказать, бизнесменов, и, по сути дела, сейчас все управление попало в руки, как бы, ну, скажем так, не браманам и не кшатриям, а, по сути дела, торгашам. Но эти торгаши, как бы, они исключительно, как бы, поступают с обществом благодаря, ну, представлению о своей личной выгоде и то, что выгодно им. То есть, по сути дела, их не интересует развитие общества как такового человека, его духовное возвышение, их интересует, наоборот, власть, контроль. И они, собственно, купили всех силовиков, кшатриев, силовики стали безмозглыми, послушными оленями, которые утеряли фактически, так сказать, положение кшатрия. А кшатрия – это человек, который, в первую очередь, разбирается там в геополитике, во всем остальном. Как бы в основе кшатрия есть представление о дхарме, о истине. И теперь уже кшатрия – это просто слуга каких-то там банкиров, глобалистов. Вот, его заваливают деньгами, ему ставят какие-то задачи и говорят: слушай, если ты не будешь это делать, это будет делать кто-то другой. Ну вот, и поэтому, как бы, общество, в котором мы сейчас живем, оно, ну, как бы, далеко от вообще ведических идеалов. И мало того, что ведические идеалы вызывают в этом обществе, ну, как бы, так сказать, отголоски радикализма, скажем так, такого глубокого материализма и так далее. То есть современное общество, оно не готово принять, как бы, варнашраму, и тем более не готово, так сказать, отправляться в прошлое, оно хочет двигаться в будущее активно. И за счет того, что общество, по сути, обезглавлено, то есть в обществе нет идейных руководителей, нет настоящих кшатриев, нет настоящих управленцев. Ну, когда мы говорим о настоящих управленцах, вот, были такие истории, что там один из царей, например, он собирал налоги, но при этом он мог, ну, как бы, по своей природе, как бы, царь, будучи сборщиком налогов, сам себя кормил своим полем. И жена у него была, видела, не как царица, а как скромная сельская женщина. И когда к ней пришли подруги и сказали, что: «Вау, ты что? У тебя что, нет ни золота, ни украшений, ни красивых одежд?» Она сказала: «Ну, вообще-то мой муж, как бы, я, мы, как бы, ну, будучи царями этой территории, но сами-то мы кормимся вот на этом поле». То есть муж-то, конечно, собирает налоги, обладает властью, но дело в том, что муж считает, что, как бы, эти средства, которые он собирает, не принадлежат ему, а он тут же распределяет эти средства там что-то браманам, что-то там на инфраструктуру, что-то, так сказать, на людей, что-то на помощь. И поэтому, как бы, мой муж очень четко, как бы, отслеживает то, чтобы наша семья, как бы, ну, не имела никакого доступа к собранным налогам, да, чтобы наша семья, как все остальные, как бы, кормилась своим трудом. И это, конечно, такой очень радикальный пример такого великого кшатрия, духовного человека, который, по сути дела, сказал: ну, знаете, как бы, я буду использовать свою власть для блага других, а, как бы, плодами своей власти в этой жизни я не буду наслаждаться. Но так получилось, что когда эти женщины, как бы, с одной стороны, вроде как, шутили, посмеялись над этой королевой, потому что, типа, у тебя нет золота, то этот царь, он сделал так, что он, короче, собрал дань с раввина. Мы сейчас не будем рассказывать, там, как это произошло и так далее, это тоже интересная история, но не в этом аспекте. И раввина вынужден был дать ему дань, хотя раввина — величайший из демонов, который обладал невероятной силой, но, тем не менее, он подчинился его приказу и выдал ему золото. Почему? Потому что Царь был настолько дармичен, настолько, ну, скажем так, совершенен в исполнении своего долга, что даже демон не смог ему отказать и выплатил ему там какую-то часть золота. Этот царь сказал своей жене: вот смотри, у нас есть золото, ты можешь взять, ну, какую-то часть этого золота и сделать себе те самые парафинали, украшения, которые тебя ожидают, скажем так, женщины твоего сообщества, да, твоей подруги. Да, они хотят видеть тебя как царицу, ну, в такой айшваре. Пожалуйста, вот. Ну, как бы, по сути дела, опять же, это богатство, это проявление айшвари, оно всего лишь навсего, лишь только показывает статус того, что мы праведные кшатрии. Поэтому сейчас не существует таких праведных кшатриев, не существует таких праведных вайш, которые, ну, скажем так, вайш – это человек, который он создает какой-то экономический социальный продукт, и он платит таксы, налоги. Почему? Потому что человек, создавая любую материальную деятельность, он в любом случае как бы в какой-то степени нарушает, скажем так, законы гармонии. Там дешево купил, дорого продал. Ну, у вайша есть всегда такое понятие, как прибыль, извлечь прибыль. А как сказал Карл Маркс, да, капиталисту больше 300% прибыли, он пойдет на все. И поэтому любой человек, который занимается бизнесом, даже очень благочестивым, он так или иначе нарушает некие законы Вселенной. Ну, пример очень простой. Коммунисты боролись со спекулянтами. И, например, есть определенные вещи, которые запрещены в Священных Писаниях. В том числе, например, в Священных Писаниях стоит табу на продажу еды. Но, тем не менее, например, храм Джаганнатха продает прасад. Кто-то может сказать: о, как это так может быть? Ну, как бы Священные Писания построены были в том, что раньше каждый человек в Индии, он, прежде чем поел, выходил из своего дома, спрашивал, есть ли кто-то голодный, там, путники, странники. Сначала приглашал себе гостей, кормил их, и дальше вкушал пищу сам, после того, как накормил там живут детей и гостей. То есть древняя система Индии, я об этом говорил мой друг, это было не так давно еще, она не подразумевала кафе, рестораны, общепиты и так далее, да, то есть был какой-то маркет определенный, опять же, когда я был на Бали, тоже интересный момент, например, у них рис бесплатно. То есть они как бы все, всем своим какао сбрасываются в общак, и у них как бы есть общий депозит риса. То есть какой-то вот, ну, скажем так, какой-то главный ключевой продукт, который обеспечивает жизнь, он бесплатно. Ну, то есть как бы не то, что он бесплатно совсем, но он находится на складе. Вот вместе собрали урожай, загрузили урожай, потом каждый получил там, ну, на свою семью столько, сколько нужно. Ну, какие-то излишки продали, кто-то может там что-то докупить, но каждому что-то положено. И это говорит о том, что, ну, как бы, жилье бесплатно, как бы, есть бесплатно, родовое жилье, родовая земля, соответственно, да, то есть там какие-то очень скромные налоги на существование в качестве того же виза, там, для государства, там, в качестве того же труда, какой-то повинности, вот, и поддержание храмов и так далее. И поэтому мне один, как бы, там, американец сказал: вот эти балийцы, они тратят до 30% своих доходов на свои религиозные обряды. Я говорю: ну вот за счет этих религиозных обрядов-то сюда и валят люди со всего мира, потому что это индуистское, как бы, государство, и здесь, как бы, каждый балийц, он понимает, что он часть космоса, часть Вселенной, часть природы, часть, так сказать, инвайвента, поэтому он служит и духам, и богам, и предкам, и всем, кому только не служит, как говорится, в юридической системе. Поэтому, да, какую-то часть его времени требует эти определенные обряды. Конечно же, дхарма, долг, он окрашивается в какие-то местные тона, там где-то балийцы делают это в каком-то своем, так сказать, таком этническом аспекте, да, это не совсем как в Индии, но это примерно то же самое, но со своими местными какими-то вот моментами, со своей местной архитектурой, обрядами и законами. И большинство из них уже потеряли смысл этих законов и обрядов, потому что суть этих законов и обрядов знают люди, которые брахманы, которые их утвердили. И, возможно, многие из этих законов и обрядов не, можно сказать, не актуальны сегодня, но, тем не менее, мы видим, что вот это вот некая варна шамадхарма, какие-то таких уже остаточных явлениях, даже на таких местах, как Бали, она существует. Даже где-то в Индии, где она в большей степени, скажем так, разрушена, извращена, все равно она тоже существует, так или иначе. Но тут надо понимать, что вайшнавы, они обсуждали дайва варна шамадхарма. И это несколько другая идея. То есть понятно, что мы не можем сейчас прийти к каким-то идеалам прошлых юг. и вряд ли дойдет все общество. Но в нашем микросообществе вайшнавском у нас есть как бы дай бог вар нашим дхарма. То есть она говорит о том, что в центре всего стоит Господь. И каждый человек, вне зависимости от того, является ли он там, ну, по своей деятельности коммерсантом, интеллектуалом там, или просто сотрудником, да, то есть он исполняет вот эту высшую дайва-вайва-баш нашу дхарму. То есть он участвует в поклонении, он участвует в духовной жизни, и тем самым он поддерживает мир своей молитвой, своим служением. И, естественно, как бы тот, кто интеллектуал, он там преподает писание, изучает писание, консультирует людей, да, тот, кто коммерсант, он думает, да, я должен как бы, ну, как бы регулярно совершать пожертвования и поддерживать какие-то храмы, людей преданных, проекты. Тот, кто, скажем так, ну, скажем так, прихожанин, который говорит, да, у меня ну, есть там какие-то скромные средства, но у меня есть желание какое-то участвовать в проповеди в Санкиртане, я готов там ходить на программу, я готов поддерживать, готов проводить программу у себя дома и так далее и тому подобное. То есть очень важный момент, который объясняет Гуру Махарадж, это та наша как бы задействованность именно в сознании Кришны. Потому что я помню, когда Гурудев первый раз приехал в Рашу, к нему пришли преданные из ИСКОН, один дал ему визитную карточку, там было написано такой-то, такой-то Прабху, Брахман. Ну, это было немножко, так сказать, смешно, потому что Гурудев был настоящим Брахманом. И как бы, и что дальше? И Гурудев, он понял, что эти ребята, ну, как бы на определенных своих как должниках, у них есть определенные представления о, скажем так, ведической культуре. Но эти представления, как бы, скажем так, это взгляд извне, это не внутренний вайшнавский взгляд. Он, конечно, посмеялся, но сказал, ребят, приходите ко мне пообщаться. И первое, что сделал Гурудев, он накормил их просадом. И это было очень важно, потому что как бы одно из наших как бы важных, ну, скажем так, методов общения, это раздача просада, это ну, как бы служение друг другу. Поэтому Гурудев не стал с ними спорить, смеяться над ними. Говорит, что, ребята, вы как бы далеки вообще от идеалов вайшнавизма, вот, вы немножко не поняли, как это применить. Вот, он показал просто смысл, да, вайшнавское гостеприимство, вот просад. То есть он стал ухаживать за этими преданными, показать им служение. И они приняли просад, были в неком таком ауте. Ну вот, потом кто-то сказал, знаете, после просада я отдыхаю, но вот если у вас будет желание какое-то пообщаться, собирайте всех своих там пандитов, ученых, книжки и приезжайте ко мне там в 4 утра, в 5 утра. В это время я как раз активно общаюсь, и я буду рад ответить вам на все вопросы. Естественно, они не приехали больше, ну, потому что, как бы, когда они увидели настоящего вайшнава и их, как бы, скажем так, ну, собственные представления об этом, они, как бы, ну, сразу же, ну, как бы, скажем так, губа закатилась. И тут у меня там один преданный знакомый, он изучал психологию, он говорит, что есть три типа неофитов. Первый тип, самый страшный, это неофит, который не подозревает, что он неофит, он ему кажется, что очень компетентен человек. А как бы такой совсем вот, человек, который он полностью уверен. Помните, как я, конечно, книжку не читал, но вам скажу. Второй тип неофита – это неофит, который в какой-то степени ну, обрел некую компетентность, но он как бы, скажем так, несмотря на некую компетентность, но имеет лишь очень частичное представление. Да? И он, ну, скажем так, ну, по-прежнему обладает неким уверенностью в себе, ну, на основании того, что он там прошел курс или там прочитал книжку и так далее. Но по-прежнему он неофит. То есть один неофит – это совсем человек, который вообще ничего не понимает. Ну, типа говорит, я православный. Вот. А когда ему говоришь, а ты что-то понимаешь в православии, он такой, нет. Вот. Но он уверен, что вот, все вокруг не правы, а прав только он. Второй тип говорит, я православный, я прочитал там Библию. Вот. Иисус сказал вот это то-то. Но понятно, что человек далек от понимания Библии, ну, далек от понимания, скажем, принципов религии как таковой. Любовь, сострадание, мудрость и так далее. И третий человек, который, в принципе, он понимает, что я неофит, хоть я и прочитал Библию, хоть я и как бы, ну, в какой-то степени погрузился, скажем так, в это религиозное учение, но тем не менее я, сравнивая себя с другими преданными, с другими людьми, понимаю, что я неофит. Вот это на самом деле не только в религии, это в бизнесе то же самое. Человек может иметь теоретическое представление о бизнесе, но не иметь практического опыта. Второй человек может иметь некий практический опыт бизнеса, но не иметь стратегического видения. И третий – это человек, который может иметь и теоретическое, и практическое ведение бизнеса, но при этом он все равно понимает, что как бы, ну, нет предела совершенства, и чтобы перейти на более высшую ступень, надо учиться. Например, человек может хорошо понимать в каких-то процессах административных, но плохо понимать в продажах. Ну, а для того, чтобы наладить продажи, ему нужно, нет необходимости ему самим собой становиться продажником. Он может, ну, нанять кого-то из спецов. Но для этого нужно определенное понимание компетентности. Понимаете, да, вот когда я всегда говорю там своему сыну и другим людям, если ты хочешь, ну, чем-то заняться, начни это изучать. Он говорит, а зачем это изучать? В этом нужно стать специалистом. Я говорю, ну, понимаешь, как бы вот некомпетентный лох, он ни в чем не разбирается. А лох, который посмотрел хотя бы одно-два видео, как правильно сдать квартиру, как правильно сделать то, как правильно продавать, он, по крайней мере, начинает иметь какую-то внешнюю поверхностную информацию, чтобы уже встретившись со специалистом, ну, как бы беседовать со специалистом, ну, как бы обозначив свои проблемы, да? То есть, ну, когда ты придешь к специалисту, к доктору, он тебе скажет, что беспокоит. Если ты скажешь доктору, ничего не беспокоит. А, ну, доктор скажет, ну, а тогда что ко мне пришли? Я скажу, ну, вы же доктор, вы обязательно что-то найдете у меня. Вот, берите там, типа, мой пульс и ищите. Ну, вот, доктор, конечно, может пойти таким путем эмпирическим, но доктор, в первую очередь, запрашивает от запроса самого человека, что, ну, как бы, какой дискомфорт, что его привело. И тут, как бы, очень важно, что в духовной жизни существует то же самое. То есть существуют неофиты, которые ни в чем не разбираются, но ослепленные своей гордыней считают, что, ну, как бы, все нормально, я крутой. Второй тип людей – это неофиты, которые обладают частичным знанием, как бы полуправдой. И на основании этой полуправды они делают какие-то выводы, и вот это очень страшно, потому что когда вот эти люди начинают управлять там религиозным сообществом, миром, то есть через них идет, как раз идет такой там фанатизм, непринятие, экстремизм, ну, и так далее. То есть это на самом деле такие достаточно полупродвинутые люди. Это, ну, как бы, это, по сути дела, враги любого дела. Но это как бы этап, понимаете, через него не пройти. Третий этап – это люди, которые понимают, что мы не обладаем необходимым качеством квалификации, что, иными словами, то, чем я обладаю, этого недостаточно, чтобы идти вперед. И вот тогда вот этим людям нужен ментор. Тогда этим людям нужен гуру, советник, подсказчик, и вот, ну, как бы это очень-очень важно, да, что только когда человек полностью прошел через эти этапы своего непонимания, да, и он уже дошел до такой стадии, что да, я имею теоретические представления, это недостаточно, я имею практическую какую-то составляющую, это недостаточно. Вот теперь я готов на основании своего непонимания учиться и искать себе менторов, наставников и так далее. И дальше как бы существуют разные типы наставников, да, одни наставники есть. Это очень такие, ну, высокотеоретические люди. Они могут всегда говорить о такой теоретической философии, о теоретическом вайшнавизме. Они могут говорить очень о очень высоких философиях, там, Жива Госвами, Рупа Госвами и так далее и тому подобное. Но сами по себе эти люди, как правило, в практической деятельности, они, ну, скажем так, не имеют опыта, ну, или не хотят иметь опыта. Да? То есть они могут говорить о экономике, о там... о чем угодно, но вот так вот сказать им, слушай, ну, ларек открыть можешь? Не, я не занимаюсь розничными продажами, я вот говорю об экономике в целом. И эти люди могут быть преподавателями экономики, и они могут даже до какой-то степени консультировать каких-то, ну, скажем так, людей, но, как правило, это теоретики. Был такой интересный момент, когда я был в Двараке, значит, в институте санскрита, я спросил у них, какие у вас священные писания здесь есть? Они мне сказали, у нас есть очень древние, очень редкие священные писания. Я сказал, например, они говорят, Арджуна Гита. И вот я хочу погуглить, что это такое. Но я предполагаю, что после того, как Кришна рассказал Бхагавад-гиту Арджуне, Арджуна уже как бы стали тоже там все спрашивать, слушай, а что там тебе Кришна рассказал? И, скорее всего, Арджуна, пропустив это через свое сознание, через свой опыт, через свое служение, выдал, ну, скажем так, определенную версию своей гиты, то есть услышанного от Господа. И это достаточно интересная книга. Она, как мне сказали пандиты, крайне редкая. И действительно, я никогда не слышал про Арджуна гиту, но раз такая книга есть, наверняка, значит, в ней есть какие-то наставления Арджуны, а это, ну, достаточно интересная тема. Ну вот, потом я спросил их, а Виманика Шастра у вас есть на поддурака? Они говорят, да, есть. То есть, ну, как бы я понял, что Арджуна гита и Виманика Шастра, да, они есть, вот, это серьезная библиотека. Вообще, на самом деле, туда зайти хорошо со сканером, потому что я сказал, а у вас сканеры есть какие-то, вы сканируете? Они говорят, ну, что-то там, туда-сюда. И удивительно тот факт, что, ну да, сканер за $100 можно купить, научить кого-то сканировать и получить как бы запас древнейших священных текстов. Но дальше возникает вопрос. И когда я им сказал, ребят, ну а вот у вас есть там Виманика Шастра, а вы виманы строить умеете? Ну, под дурака. Они посмеялись и сказали, мы теоретики. Мы как бы теоретики. И если кто-то сразу скажет, а, теоретики, ха-ха-ха-ха. На самом деле это не так. Теоретическая база крайне важна. Например, вот в нашей миссии теоретическая база – это учение Шилшидара Махараджа, на котором у нас работал в свое время очень плотно Госвами Махарадж. Если бы он в Хайоге не составили бы вот эту теоретическую базу, то после ухода Шилшидара Махараджа бы нашей миссии не существовало. Гурудев, он распространил это учение Шилшидара Махараджа через свою любовь. Тоже нужно понимать очень важную вещь, потому что никто, по большому счету, из той целевой аудитории, людей, которые к нам пришла в миссию, кроме, может быть, единиц, не был готов воспринять всю глубину учения Шилшидара Махараджа по одной простой причине, что к этому надо прийти, до этого надо дорасти, понимаете, да? С одной стороны. Но с другой стороны, вот, почему я говорю, что, ребят, если у нас стоит вопрос о том, кто самый умный будет Ачария, давайте назначим Сахадева. Потому что Сахадев, кто реально работал с этими архивами, он их прекрасно знает, он знает набор идей. И, как бы, по большому счету, нам, ну, важно двигаться по этому пути, не как бы отклоняясь от этих идей, а наоборот, развиваясь на фоне этих идей, на фоне системы мышления Шилшидара Махараджа. И дело в том, что в отличие от преданных искон, которые очень, так сказать, буквально принимали слова Шрила Прабхупады, Шилшидара Махараджа, он как раз объяснял, что это значит на самом деле, потому что Шрила Прабхупада что, просто, не просто так говорит, а там Арварна, Шанхарна и так далее, да, то есть он опирается на Бхагавата, на Пленное Священное Писание, на утверждение как бы Священное Писание, и это вовсе не значит, что Шрила Прабхупада ничего не понимает, это было бы глупо. Но с другой стороны, мы должны понимать, что а как это воспринято в вайшнавском сообществе? Как это воспринято вайшнавы? Ну вот, то есть, и поэтому как бы немножко исконовская версия Варна Шрамдхармы, она стала выглядеть несколько экстремальной, потому что она была пропущена не через, скажем так, призму вайшнавского восприятия, вот как наша Гурди Сампрадая отнеслась к этому феномену сословий. Ну вот, с одной стороны. Но с другой стороны, если отделить мухокотлет, то мы понимаем, что Варна Шрамдхарма – это, в принципе, очень важный постулат. Запомните, это называется «каждый исполняет долг на своем месте». И каждый исполняет долг именно в отношении к Господу. Вот каждый исполняет долг на своем месте относительно Господа. И через это каждый обретает. Смог даже наложить налоги на равну. Равну не смог ему отказать. Почему? Потому что этот человек все деньги, которые собирал, будучи царем, тратил не на свои наслаждения, не на свои обряды, даже не на свою жену, не на свою. Он тратил это на, ну, скажем так, своих подданных. И даже когда пришла некая потребность в богатстве, в Айшварье, потому что, ну, как бы жена сказала, слушай, ну, прости меня, но вот эти вот женщины благородных твоих там министров, твои министры живут лучше, чем мы, то есть твои министры получают долю со сбора выгодных налогов, они могут позволить своим женам купить драгоценные украшения. И просто, ну, как бы на фоне них я выгляжу не как царица, а как курица, но я же должна выглядеть как царица. И царь сказал, да, это логично, не потому что там, я понимаю, что ты чистосердечная женщина, ты следуешь во всем мне, и ты приняла образ жизни, который я, скажем так, исповедую, а это йога, да, и поэтому ты не нуждаешься в каком-то золоте, сокровище, ты сама сокровище по себе, потому что ты следуешь безупречной дхарме. Но для внешнего плана, для внешних людей, да, для общества, я согласен, что как бы, ты и я должны как бы, иметь какие-то там выходные костюмы, чтобы когда еще представители равны, и в силу определенных обстоятельств равно выплатил золотом налог, да, который было потрачено на, скажем так, на определенные нужды. Опять же, он не пошел, не обложил своих граждан, как бы, да, там сказал, знаете, что, ребята, царице нужны новые, как бы, эти брюлики, давайте-ка, ребятки, подтяните животы. И как бы нет, он сказал, ну, тогда мы будем изыскивать метод найти это золото, и мы отправимся к материалистам, у которых это золото есть, и мы этим материалистам предъявим, как бы, да, вот, ну, скажем так, ультиматум. Но за счет нашей дхармы, дхармичности это произойдет. Благословение Господа, исполняя свой долг. Ну, пример очень простой. Если ты повар в храме, исполняя долг повара в храме, ты поднимаешься так сказать, иерархии вайшнавизма, потому что ты служишь преданному Господу. Да, если ты, например, там бизнесмен, то там регулярно жертва расходует часть своих средств на поддержание вайшнавской общины, ты обретаешь вот эту вот самую дарму, ну, которую, свою безупречность, хотя, почему я сказал, что там пища не может продаваться, или какие-то там услуги не могут продаваться с точки зрения веты, считается греховно брать там с людей деньги за постой, брать с людей деньги за пищу, ну вот, потому что это, ну, как бы является нарушением некого социума, люди должны бесплатно ночевать и бесплатно питаться, но, как бы, этот принцип поддерживает каждый домохозяин, понимаете, да, то есть, ну, для того, чтобы этот принцип существовал, такой, чтобы пища была бесплатная, нужно, чтобы вы могли сказать, ну, сегодня я пообедаю у соседа этажом ниже, а завтра приглашу к себе соседа этажом выше. Поэтому в сегодняшнем обществе это невозможно, поэтому даже в храме Джаганата пища продается. Поэтому, когда мы с Алиной открывали Джаганат, мы задали вопрос Гурудеву, является ли то, что мы делаем просадом, и можно ли это продавать. И Гурудев сказал, ну, как бы, что, ну, существует некий принцип, но мы видим, что храм Джаганата – это принцип, который показывает, что за просад можно брать какие-то средства. И второе, что то, что используется, ну, есть разные уровни просада, понятно, есть то, что поднесли непосредственно Господу, а есть, как бы, ну, вот, некая идея, да, то есть вот кормление от имени, да, поэтому можно там предложить каждую тарелку, каждую там ложку, потому что, как бы, ну, смысл другой, что, да, вот раздача благочестивой вегетарианской пищи от имени Господа Джаганата, поэтому, да, это до какой-то степени просад Джаганата, ну, как, до какой степени это надо спросить Господа Джаганата, то есть я не могу ответить вам. Потому что даже в Джаганатхапуре, чтобы вы понимали, Господу приносят разные типы просады. И сказано, что на некоторые он бросает свой взгляд, некоторые типы просады он лично принимает, ну вот, а некоторые он может не принять, могут принести какое-то подношение, он скажет, не, ребята, сорян. Ну вот, но история показывает о том, что проститутка, которая, значит, приносила втайне горшок кичи, Господу Джаганату, он лично просад ел. И поэтому вот его божество было запачкано кичи, на что очень сильно ругался Пуджари, кричал там браманам, Пуджари, помощникам, ребят, вы что, божество вечно испачканное в кичи, что такое? Ну вот, но смысл какой, Кришна ел с таким удовольствием этой кичи, что он оставался его на губах, так, текло, как говорится, по щекам. И ночью Пуджари царю пришел, как бы Джаганат во сне и сказал, перестань ругать моих слуг, никакой там, никто ничего не пачкает, я просто ем посад своих преданных. Ну вот, что, не понимаешь это, что ли? Вот. И тогда, ну, Пуджари стал следить, а кто же приносит это кичи. И оказалось, что это приносит падшая женщина-проститутка. И опять же, ну, как бы, если взять с точки зрения Варнаши Абхармы, то она находится, ну, скажем так, в определенной, я бы не сказал, системе неприкасаемых, в ведическое общество, оно было построено так, что можно всегда удовлетворить свои чувства. И вплоть до того, что в Джаганатхапуре до сих пор продается опиум и марихуана. Там всегда это было легально. Был такой маленький магазин, где можно было купить опиум или марихуану. В Джаганатхапуре. Ну, естественно, белым не продавали вот так вот прямую. Но любой садху там, любой кто-то мог купить, коллега, опиум, марихуана, потому что опиум обезболивает, марихуана как бы будет такой, как бы, ну, транс человека. И поэтому, вот, пожалуйста, вот вам храм Джаганата, а вот вам магазин опиума. И, в принципе, пришел, купил опиум. И меня это шокировало. Мне сказали, что здесь, в Пуридхаме, Господь, он каждому дает то, что он ищет. То есть даже если какой-то человек, который имеет наркозависимость или коллега, физические страдания, которым нужно вот обезболить физические, ментальные боли, он находится в Джаганатхапуре, он может даже находиться в обкуренном состоянии или под опиумом, и все равно он получает великое благо, потому что он в святом месте Джаганата. Но разница состоит, ну, глобальная в том, что, как бы, один преданный Господа, который, скажем так, да, служит Господу с любовью на уровне того, что Господь принимает его пищу, а второй находится на определенном, ну, скажем так, вайдика-марге, то есть он находится на определенном уровне духовного роста. И эти уровни духовного роста невозможно распознать, исходя из варна-ашрама-дхармы, из социальной, как бы, структуры, потому что царь Пратапаруда был великим вайшнавом, а позже Бхактивинода Тхакур, когда стал магистром Господа Джаганата, он раскрыл некую коррупцию, ну, как коррупция обыкновенная, ничего там сложного нет. Везде, во всех храмах всегда коррупция одна, это бабки, пожертвования, как бы, уходили не на храм, а уходили отчасти доля там верхушки храма и, соответственно, семье, царской семье. То есть обычно царская семья, как бы, она содержала храм, а тут получалось по-другому, храм как бы содержала часть царскую семью. И когда Бхактивинода Тхакур открыл эту коррупцию, естественно, всем этим, как бы, все эти аристократии, этим старшим браманам было очень неудобно. Потому что, ребята, вроде бы как вы отпрыски великих царей, Индрадюмны, Пратапаруды и так далее, а получается так, что нет бабок на ремонт, но зато бабки уходят вам там в какую-то казну. Вот, ну, как бы вы просто сидите и получаете доляху от, с храма Господа Джаганата, там, с коробки пожертвований. И Бхактивинода Тхакур навел там определенный порядок, это было, конечно, болезненно. Вот, почему? Опять же, потому что ну, только верхушка, как бы, скажем так, хорошо питалась, а остальные там брахманы были на, скажем так, ну, на подсосе, и, по сути дела, как бы средства не тратились на те, скажем, целевые программы, которые должны были тратиться, да, вплоть до того, что там ремонт, поддержание храма, благоустройство и так далее. Вот. И Бхактивинода Тхакур там быстренько навел порядок, и как бы, в своем расследовании он понял, что как бы, деньги есть, просто они уходят не туда. Соответственно, как бы нарушение дхармы, нарушение принципов, когда как бы, цари вместо того, чтобы, скажем так, да, взимать налоги и эти налоги распространять на миссию, вот, помните, как тот царь, который он взимал налоги, но он был настолько дармичный, что сказал своей семье, я не могу вот эти деньги, которые я получаю с окружающего, тратить на семью, давайте мы делаем так, я буду взимать налоги как царь, а все-таки там, ну, как бы, питаться мы будем честно, вот, обрабатывая наше поле, наш огород, и таким образом мы отделим, как бы, те средства, которые мы взимаем, от тех средств, которыми мы сами пользуемся. И в конечном итоге его дхармичность, она, так сказать, восславила его в веках, да, потому что редко можно найти такого политика, который, так сказать, столь бескорыстно служит народу и Господу. И то же самое, как бы, в нашей системе. То есть каждый человек, он должен в силу своей веры и возможности участвовать в миссии. И исполнением этого долга, служением Господу, да, там кто-то делает, может шить одежды божествам, да. И тут тоже понятно, что у нас, ну, всегда есть какие-то, знаете, как внутри любого сообщества появляются какие-то группировки, появляется какой-то там, какая-то оппозиция. Опять же, это естественно. И она появляется по ряду причин, да, то есть, ну, как бы мы охотно не замечаем несовершенства друг друга. И вот Саду Нинда, вайшнавская критика, она на самом деле разрушительна. Но так или иначе, как бы, знаете, как в любом государстве есть разные политические партии, которые все говорят, что мы желаем счастья и благосостояния, но вот не так, как желают другие. Это естественный процесс. Но смысл состоит в другом. Сама по себе прогресс не происходит о том, что мы начинаем видеть несовершенство друг друга. Это хорошо, как говорил Сократ, я как овод, который жалит общество, и общество не может оценить, что без критики невозможно развитие. Поэтому мы все должны подвергаться, ну, какому-то самоанализу, критике, ну, разумной критике и так далее. Чтобы, хотя это больно, эго больное, когда нас критикуют, тем более открыто, тем более мы считаем, что часто это незаслуженное, потому что, как говорит Кришна, когда человек теряет все, он говорит, Господь, почему ты меня все забрал? Он не думает, что это произошло по моей вине. А когда человек все находит, он говорит, ну, Господь, извини, это я сам заработал. Поэтому, конечно же, мы всегда хотим, чтобы видели только то позитивное, что мы делаем, и не видели то негативное. Но тут очень важный момент, вот именно в Варнашами Дхарме, Дайва Варшами Вайшнавской, не участвовать в критике друг друга, а участвовать в позитивном импровменте. Да, то есть это важная задача. То есть, потому что так или иначе, когда мы начинаем кого-то критиковать, даже заслуженно, даже вот часто я, бывает, ну, какие-то вещи говорю, ну, опять же, если они меня волнуют, значит, наверное, у меня есть какое-то мое больное эго, которое затронуто. Но, тем не менее, как бы, я понимаю одну такую вещь, что всегда нужно предлагать альтернативу. То есть, если мы видим, что что-то делается не так, то мы должны думать, как это можно улучшить, или, по крайней мере, сами в своем, как бы, ну, скажем так, кругу или в своем служении должны там поднять какой-то стандарт. И поэтому принцип Варнашрама состоит в том, что не существует никакой вот, там, понимаете, монополии на Кришну. Монополия на истине существует. Существует только тот, кто эксклюзивно служит Кришне, и он эксклюзивно исполняет свой долг. Вот у нас там есть Пуджари, например, да, там Ананда Мой, он ходит каждый день совершать арати. Я помню, когда Рамай Пуджари в Калифорнии умер, который каждый день на протяжении там, 30 лет служил божествам, 3 раза в день. Он только днем ездил на велосипеде. Вот у него было такое, как бы, хобби. То есть вот он днем после обеда там, часик спал, ложился и там где-то в 3 часа выезжал, в 5 часов возвращался. Ну, это было 2 часа велопрогулка. То есть он на велосипеде ехал там 10-15 километров, крутил педали, ну, так немножко голову проветрил. Все остальное время он либо в алтарной, либо с четками, либо на кухне. Ну, то есть, понимаете, как вот, знаете, как на подводной лодке. И когда он умер, а американская комьюнити в Суэкеле пыталась его заменить. 8 человек могли его заменить. Только одного Романа могли заменить 8 человек. О, слушай, я приеду утром попуджарить, а я приеду днем. Слушай, а у меня там сейчас класс, а у меня там сейчас аппоинтмент врачу. А слушай, Вася, попите, замени меня. Был такой геморрой у них, что как бы в конечном итоге, когда Ромай жил, ну вот, ну мало кто обращал на него внимание. Знаете, ну как бы работает, буджи работает, прикрыта кухня и прикрыта. Я сам помню, был такой момент, когда я приехал, я увидел, что он очень болен. А ушел он тоже, так сказать, от онкологии очень быстро. Но я сразу почувствовал, что он болен, потому что у него такие опухшие, отекшие ноги были. Я тогда попросил Малику с Гором там пиявок ему поставить, и пиявки, кстати, его попускали. Ну вот опять же, это был такой вот, ну, как бы момент, когда все там американцы сказали, вау, какие пиявки, а вот тут, ну хорошо, что. Ну вот, но вот, как бы, ну, и я ему сразу сказал, Ромай, слушай, а, ну, вот судя по твоим отекшим ногам, тебе нужно, ну как-то очень серьезно, ну, поработать с туловищем. Давай, как мы тебя отправим куда-то в Индию, там, на Панчакарму, там, на месяц, другой, третий, поголодай. Потому что я понимаю, что у тебя такое, ну, как бы, вот, вовлеченность. Он посмеялся, сказал, да, меня никто не отпустит. Я сказал, ну, братан, как бы, ну, я говорю, если ты сейчас просто не начнешь лечение, то потом просто, ну, как бы, будет сложнее, когда ты начнешь болеть уже серьезно. Но Ромай, слава богу, поболел очень мало, там, буквально несколько месяцев и ушел. И действительно, вот эта болезнь, которая у него была, она прогрессировала. И как бы, с одной стороны, а с другой стороны, Кришна забирает таких преданных, потому что такие преданные, они как бриллианты, понимаете, да? Это единицы, на самом деле, таких людей, потому что они полностью удовлетворены бхакти. Их больше ничего не удовлетворяет, это только бхакти. Вот даже, собственно, тело, собственное здоровье, знаете, так важно. А, то есть, ну, как бы он согласился на пиявки, потому что он говорил, ну да, у меня ноги болят, опухшие, мне тяжело стоять на алтаре. Я говорю, братан, слушай, ну вот смотри, это же Калифорния, можно там такой детокс, сякой детокс. Он говорит, пойми, что я в 4 утра каждый день здесь без выходных, и моя пуша заканчивается в 8 вечера. Я просто прихожу в 8, падаю, и в 4 утра я уже как бы в душе и на алтаре, и все остальное время. А у меня как бы единственная отдушина – это велосипед, поэтому у меня нет просто времени лечиться. Но Егор с Маликой его подлечивали. Ну и, конечно, по-хорошему, вот, ну, как бы, да, так же, как этому Пуджаре, нужно было представить какого-то преданного, ему, который бы о нем заботился, так, а давай, брат, Ромай, пришло время там принять лекарство, пришло время там сделать это. И я ему говорил, слушай, приедешь там либо в Таиланд, либо в Индию, мы тебя положим в юридический госпиталь на месяц, на два, на три. Там тебя подемонтируют, проживешь еще 20 лет. Ну вот, но, как говорится, таковы жизненные обстоятельства, что преданный, по сути дела, он не мечтает ни о жизни, ни о освобождении. Такого плана преданный, он мечтает только об одном – об исполнении долга. И вот это показывает нам, что при всех, даже кто-то может кто-то обвинить его в невежестве, сказать, а вот он не понимает, что здоровье – это важно, или он не понимает, насколько там ценно его служение. Да, я с этим совсем согласен, что человек, который ну, в такой степени, как Ромай, вот находится в таком своем как бы космосе, он, может быть, нуждается в каких-то, скажем так, пинках извне. Да, например, у нас Ананда Мой, он стоит на алтаре с утра до вечера, там, 30 лет. И, как бы, ну вот, поэтому иногда человеку просто тяжело вовлеченному сделать какие-то, ну, о себе какие-то заключения, да, должен прийти со стороны. И поэтому, когда я приехал со стороны в Суэкел, я сразу же увидел, что, ну, что-то раз Ромай не то, он прибаливает. Я пытался его как бы стимулировать, но, опять же, я не могу вешать на себя эту вину, я просто понимаю, что, ну, как бы в таких обстоятельствах он говорил, мне некому меня заменить, я один, понимаешь, я мечтаю об Индии, но если я уеду в Индию, а кто будет служить божествам, они же тут какой-то бардак разведут, я их всех знаю. Ну, то есть, понимаете, этот человек был очень привязан к своему служению. С одной стороны, а с другой стороны, я его всегда называл танцующий пуджари. Он всегда стоял за занавеской и всегда ну, говорил какие-то там джай, прахупа, джай то, джай это. Я всегда говорил the voice from the sky, голос с неба, и он смеялся. Я теперь говорю, а теперь смех с неба. Вот, киджай, голос с неба, киджай. Потому что он прятался сам. Но каждый раз, когда он делал пуджари, он так вот танцевал, то есть он так вот не делал пуджари, знаете, каменным лицом, а он делал пуджари красиво, он так. То есть для него это была жизнь проявляла себя. И это было удивительно, потому что, ну, обычно, так сказать, Буджари не очень креативные люди, но преданные очень креативные, и он очень это делал с такой любовью, и поэтому у него была такая кличка Dancing Pujari, да, танцующий Pujari. Никто в нашей миссии это не делал, но Рама это делал. И, как говорится, ну, поэтому понятно, что куда ушел Рама, ну, Гурудеву, куда-то туда, куда-то наверх, явно не куда-то вниз, вот, куда нас тянут наши, как бы, желания. Да, то есть у него было одно желание — удовлетворить Господа. И поэтому Кришна анушил нам Бхакти Руттама. Удовлетворение Кришны – это главное желание преданного Бхакти Руттама. И он, понимая свою некомпетентность, вот, описывает Шрила Шридхара Махараджа, что очень важно понять, что Шрила Шридхара Махараджа на самом деле все эти вещи. Я просто послушал когда лекцию о исконовских преданных на эту тему. Да, они говорят правильную вещь – исполнение долга. Но Шрила Шридхара Махараджа говорит, какое исполнение долга? Исполнение долга в вайшнавизме. Да, что вот такие какие-то идеальные брахманы, которые прямо наставники всех живых существ, такие священных писаний. Ну, возможно, такие появятся, ну вот, возможно, такие есть, но, знаете, как вот есть такое понятие, как старцы, отцы, да, отец. Это те люди, которые, они не столько вот своим знанием священных писаний или психологии, такие духовные психологи, там, духовные астрологи, это тоже круто. Такие преданные есть, они могут тебе подсказать какие-то моменты в твоей жизни. Но на самом деле всегда, во все времена, в основном в нашей миссии, нам всем помогала не астрология, не драгоценные камни, и не какие-то там голодовки по пятницам. Хотя если вы придете к нашим астрологам, они вам всего этого насоветуют, и это действительно работает на какой-то степени. Нет, всегда помогал тот преданный, который брал тебя на буксир, который тебя тащил и всегда тебе говорил, ну, знаешь, братан, ну, да, тяжело, да, ну, я понимаю, ну, надо пробовать, ну, надо идти вперед. Ну, да, у тебя там сейчас какой-то вот там прорвало, или тебе сложно, или ты поссорился со всеми. Но ведь альтернативы нет, да. Да, преданные не самые лучшие, но за пределами мира преданных еще хуже. Да, ну, куда ты пойдешь? Ну, подумай сам, да, что ты станешь христианином, что это решит твои проблемы. Вот. И вот поэтому вот такое наставничество, духовное наставничество, да, то есть наставничество, которое идет от сердца и идет от вайшнавизма. Потому что в конечном итоге мы все склонны совершать ошибки, мы все попадаем в иллюзию. Да, и эта иллюзия от того, что мы отходим от вайшнавизма, мы отходим от общения друг с другом, и мы начинаем принимать форму вот этой раху, паранойи, да, ума. Мы говорим, надо постраховаться, надо сделать запасы на будущее, надо закопать кубышку, надо купить там ружье, надо ждать. И все это надо. Нужна и кубышка, и ружье, как говорится, и рис. Но дело не в этом. Но все это должно быть ради того, чтобы мы развивали наши отношения с преданными и углубляли нашу любовь и служение в мире преданных. И когда, как говорится, ружье понадобится, принести его преданным, когда понадобится кубышка, сказать, ребят, все, я откапываю кубышку, потому что тут вот нужна помощь. И в этой связи для этого нужно, для того, чтобы развиваться в вайшнавизме, нужно иметь в этом вайшнавизме участие в той или иной форме. Понимаете, да? Вот помните, да, что бы вы ни делали, вы можете там знать священные писания, не знать их, можете обладать какой-то глубокой верой, можете обладать поверхностной верой, можете иметь какой-то там опыт, можете не иметь какой-то опыт, но всегда критерием вашего духовного роста это будет ваше желание служить, отдавать и именно находиться в потоке определенных вайшнавов, где вы будете находить тех, кто выше, чем вас. Но чтобы у вас не было застоя, это всегда надо служить тем, кто выше, чем вас. Слушать что-то более высшее. Не обязательно всегда это там только Шридхара Махарадж, только Гурудев. Вот я сам был восхищен, как хорошо, например, вещает Хришикеш Махарадж. И с моей точки зрения, Хришикеш Махарадж, но он никогда не пытался себя позиционировать, знаете, какой-то знаток священных писаний. У нас есть там, была какая-то группа знатоков священных писаний, но некоторые вот отошли от вайшнавизма, знатоки священных писаний. Некоторые, скажем так, будучи знатоками, они как бы не готовы сильно делиться этим знанием, ну или как. А вот такие люди, как Виджараман, там Хришикеш Махарадж и другие люди, это сердечные люди, которые в первую очередь вещают не с точки зрения там, какой-то интеллектуальной, знаете, какие-то идеи там сложные разбирают, а они вещают от сердца. И они говорят о каких-то качествах вайшнавизма, которые, они, может быть, неуловимы в каком-то философском контексте, да, потому что в философском контексте можно прийти и сказать, так, ребята, значит, терпение, смирение, вот Тридада Писуничий, да, Тарора Васа Хишнуна, вот Чайтанья Махапрабху сказал, вот три главных аспекта, вот там Тарора, это значит это, да, вы что поняли, не поняли, а что вы так несмиренно меня слушаете? Вам же объяснили про смирение, да, то есть, понимаете, да, поэтому как бы это будет, знаете, как вот называется, компетентный, некомпетентный. Да, это человек, который вроде бы он что-то там изучил в священных писаниях, но через себя он это не пропустил, опыта у него нету в этом, и никто это слушать не будет. С одной стороны, помните, когда история про Харидаса Такура, когда он упал в трансе, слушая мантру повелителя змей, и лежал в экстазе, и люди принимали пыль с его стоп. На следующий день Браман подумал, молодой браман, который был там на рынке, подумал, я тут какой-то браман высокого, так сказать, происхождения, образованный человек, и я тут как бы, на меня никто не обнимает, не обращает внимания, ни на мою значимость, ни на мое как бы знание, а тут какой-то просто харидас, можно сказать, низкорожденный, проявил какие-то символы бхава-бхакти. Так если я это проявил, значит, у меня тоже будут люди брать пыль со стоп. Когда на следующий день он пришел и попытался, так сказать, сымитировать транс Харидаса Такура, люди схватили палки и стали его избивать. Удивительная вещь, да? Почему? Потому что этот браман, он решил сымитировать. Ну, как бы, сымитирую я вайшнавизм и изображу я себя эксперта. Ну, вот. Но люди-то не дураки, они как бы, хотя они простые люди, но как бы не следует думать, что все вокруг дураки. Они поняли, что это профанация, и индусы очень любят делать бамбу-массаж. Потому что индусы, они как бы к тебе относятся хорошо. Вот. Но если ты начинаешь как бы, ну, в галимую как бы их разводить, то они готовы тут же палками отмассажировать себя. И браман, который получил, как говорится, по жопе палкой, он понял такую важную вещь, что не стоит, ну, я не знаю, что он понял, не понял, но, по крайней мере, то, что поняли мы из этой истории, что не стоит претендовать на то положение, которое ты не занимаешь. Но, находясь в том положении, в котором ты есть сейчас, здесь и сейчас, служа из того положения, где и сейчас, ты можешь утвердить великую силу. Почему? Потому что рука дающего сильнее руки берущего. Если человек обладает какими-то квалификациями, но не обладает, скажем так, квалификациями высшими, но при этом он искренне служит, несмотря на то, что он не разбирается в чем-то или не понимает в чем-то. Я помню, вот у нас такой был Бхагаван. Сейчас он преподаватель йоги, очень замечательный, преданный. Но он пришел в Лахту, и он там рубил дрова, или там, знаете, там кто-то мыл пол. Бывает так, что приходит человек, он, скажем, какой-то образованный человек, у него там хорошая работа, высшее образование, и он говорит, что сделать? Он говорит, пол помой. И он начинает мыть пол. Или приходит на кухню, или ну, как бы совершает еще какое-либо действие для удовлетворения вайшнавов. Да, там. И был такой один человек, я помню, Шиваштар Махараш описывал, он говорил, что этот человек, он был мусульманином, по-моему, и изучал те, кто в мусульманской комьюнити, люди, которые были в нужде. Вот он брал там кошельки красивые, заказывал, набивал их серебряными монетами или золотыми. И у него был такой кайф, что он вечером там, или рано утром ходил и бросал эти кошельки за ворота бедных домохозяин. Ну вот, кстати, человек в нужде, там у него сложные какие-то моменты. Он молился Господу, и где-то ну, бросал кошелек тому хозяину бедному. А тот как бы не знал, ну, слышишь, там, раз жена выходит, смотрит, какой-то кошелек красивый лежит у нас там, где-то там рядом с кухней, или дети нашли, принесли. А там золотые монеты, ой-ой, господи, а у нас долги, нам там есть не на что, а тут вот ну, какое-то там целое состояние привалило. И этот богатый мусульманин, он испытывал блаженство от того, что он делает анонимно. Это, конечно, можно, ну, как можно сказать, да, это тоже эго, знаете, там можно анонимно тешить свое эго, но не в этом дело, как Бхагавад-гита очень четко описывает типы людей, да, вот благотворительность в невежестве, когда ты там, например, даешь деньги не тем людям. И такое бывает очень часто, потому что преданные, они крайне сентиментальные, они начинают там проекты финансировать. И я говорю, понимаете, это как дети. Если ты начинаешь давать деньги детям, то ты как бы этих детей портишь. Я это раньше не мог понять, но сейчас я это понимаю, потому что раньше я приезжал в Индию, то там были вот эти Бипул, Ранаджит, все эти вот, люди, которые сейчас захватили наш храм. А захватили они исключительно из-за жадности к деньгам, безумия. Деньги, деньги, белые деньги, Вот. И я помню, как Бипул, Ранаджит, ну так, вот эти все индусы, они так, знаете, аккуратно тебя разводили на мобильный телефон, или там вот у меня там что-то там семья, мама, вот что-то я брахмачари, а мне что-то мама. И ты такой, знаешь, что-то слушаешь его, и такой ему там, типа, ну ладно, вот тебе $100, там, пошли своей маме. Ну вот. И в итоге, как бы, эти деньги люди, они взяли, они стали, как бы, использовать имущество Мадха для вот, мамы, папы и так далее, да? Понимаете, да? То есть, как бы это не вопрос там, что я пойду там в мир, заработаю деньги и поддержу свою папу и маму. Это вопрос, я украду своего гуру или разведу преданных на то, чтобы папе и маме там что-то послать $100. Кто-то может сказать, ну это их такая жизненное обстоятельство, они пришли из очень бедных семей, в читании Сарасватмат, но мы же это не отрицаем. Но Гурудев мне всегда говорил такую вещь, не давайте индусам деньги. И я думал, как так? И Гурудев всегда говорил, у нас в храме для них есть все. Еда, жилье. И когда им нужно, они приходят ко мне, и я даю так каждому столько, сколько ему нужно. Не давайте индусам деньги. И, а западные преданные, знаете, они же умнее, чем Гурудев, они более сострадательные, чем Гурудев. Они вот, ну, как бы, ну, скажем так, приучили этих людей к тому, что белые – это бабки, да, значит, нужны бабки, иди там, белым поплачься, получи с них деньги и так далее. И в итоге эти люди в силу того, что ну, скажем так, их мотивация изменилась, эта мотивация изменилась, вместо того, чтобы они пришли как слуги, а через какой-то момент подумали, так здесь же можно как бы решить свои материальные проблемы. Естественно, после ухода Гурудева, да, ну, скажем так, Гурудев как бы как авторитет, как некий сдерживающий фактор, вокруг которого все это происходило, да, когда сдерживающий фактор ушел, они сказали, ну, Ачарь Махарадж, что для нас не сдерживающий фактор, мы сами знаем твои несовершенства. А это тоже не сдерживающий фактор. А я хочу себе вот это дам-дам, а я хочу себе вот это здание, я могу его сдавать в аренду. И как бы что произошло? Произошло очень просто. То есть те, скажем так, духовные активы, которые Гурудев создал для проповеди, они как бы попали под влияние якобы духовных людей, которые якобы в оранжевой одежде. Но на этом как бы все и осталось. И когда мы были с Гопалом, Гопал говорит, вот там в Дантам-парке там совершают религиозные обряды, шатху, поклонение, и на этом они получают хорошие пожертвования. Я говорю, это не так страшно. Я не думаю, что Гурудев был бы от этого в восторге. Но в конечном итоге, если стоит вопрос, что храм не на что поддерживать, то, наверное, как бы это один из доступных вариантов поддерживать. Я говорю, ну ведь на эти деньги же ничего не строится, не развивается, там комната не украсится, да. Мало того, что не проводится, ну, как бы, если хватает у людей сил, знания, как организовать, скажем так, религиозные шатха, ну, почему, например, они не скажут тем же родственникам усопших, что, ребят, приходите в воскресенье на Санкиртан, мы будем петь Санкиртан, и в честь ваших родственников вы будете петь Санкиртан. Ну, это даже вот эту историю, как бы, с поминанием родственников можно превратить в проповедь. Потому что, да, люди привязаны к каким-то своим, как бы, концепциям, идеям, к
своим родственникам, это естественно. Но мы понимаем, что воспевание Святого Имени – это вечное благо для живых и мертвых. Я говорю, у нас так получилось, что у нас движение мертвых. Что у нас в Калькутте Хари Кришна поет только для мертвых, а для живых никто не поет. Вот, поэтому типа Хари Кришна после смерти. Вот. И чтобы вот не стать такими, скажем так, людьми, которые сначала вроде бы как искренние, сначала вроде бы как они все горят идеями, служения, отдачи, а потом как бы, вот, скажем так, занимают какие-то там, получают ключи от амбаров, какие-то лычки брахманов, там какое-то положение гуру, и они уже начинают эксплуатировать это сообщество. Ну, как бы, и так постепенно истина, она приручается, становится религией, там уже свечки, просфирки, там здравие за упокой, и все равно приходят те, кто целует тебе ручку, только потому что они также поверхностно хотят верить, они не хотят глубинно изучать дхарму, они не ищут духовного, понимаете, да, там, просветления, общения с санги, они ищут, ну, как бы ручку поцеловать и как бы пойти жить своей такой вот барсучей жизнью, своей барсучей норе. Ну, на всякий случай поцеловать руку очень сложно, вдруг Бог есть, вдруг он там как-то отплатит за какие-то мои грехи, может, меня простит и так далее. И вот таким образом вайшнавизм утрачивает свою глубину, и та же самая варна-дхарма становится поверхностной. Поэтому Шрила Сиддхартха Махараджа всегда говорит: дай бывай варна-дхарма, свадхарма, внешнее предназначение, внутреннее предназначение. Внешнее я там доктор, или актер, или инженер, или там мать троих детей. Но внутренне я всегда нити Кришны дас, я всегда слуга Кришны. И мое служение Кришне построено не просто на том, что, вот, знаете, я там что-то вот там что-то пришел, там в храм положил какую-то копеечку, ушел там заниматься своей жизнью. Ну да, я в Кришну верю, там Господь исполнил. А тогда, как говорит Бхактивигьян, Кришна не лучше, чем Ганеш. Потому что Ганеш устраняет препятствия, да, если мы просим как бы Кришну устранять препятствия, то на двери каждого храма в Индии, конечно, находится, но на двери. Почему? А почему Ганеш находится на двери храма, а не внутри храма? Ну, если только не храм Ганеша. Потому что, как бы, оставь все сюда входящее. То есть, вот твои, как бы, желания оставь за дверью. И поэтому Ганеш, он напоминает нам, что ты пришел сюда со всеми, как бы, своими желаниями, мольбами и призмами. Но вот этот вот уровень, это вот он за дверями оставит. Это снаружи. А внутри храма это духовный мир. Совершенно другая идея. Там нет необходимости ни у кого ничего просить. И в этом смысле очень круто описывает Кришна в Говардхана Лиле как бы пастухам, гуалам. Он говорит: вам нет необходимости поклоняться богам, если вы видите, верите в меня и в Говардхан. Посмотрите на Вриндаван, это духовный мир. Зачем здесь, в духовном мире, нужны какие-то внешние чиновники, боги? Да, эти чиновники, мы их почитаем, уважаем, но за дверями храма, за дверями духовного мира, да, поэтому, конечно, мы почитаем, но за дверями Рама Кришны. Мы не можем прийти в храм Кришны и обратиться к Кришне как к Ганешу. Ну, вот тогда мы можем стоя у двери просить его там, но внутри царит не канцелярия исполнения каких-то наших местечковых желаний, решения каких-то наших, ну, скажем так, бытовых проблем, да. Внутри царит мир красоты, гордыни, и, представляете, там Радха Кришна, чистая любовь, бхакти, наши молитвы будут примесны, они будут, ну, как бы не в тему. И в этой связи, как бы, помните, да, что один браман пытался, просился на киртан, его не пускали на киртан Шивастакур. И почему его не пускали на киртан? Потому что его религиозность, она могла бы обломать Гаурангу, да, то есть в этой религиозности не было бхакти. Да, там была дхарма, там была попытка исполнения долга. Браман питался молоком, он был чистым преданным, наверняка он знал все священные писания, он мог оценить не только освобождение, но даже бхакти. Но самого бхакти не было. Почему? Потому что бхакти, оно берется от бхакт. Понимаете, да, бхакти, это же не просто там ты взял где-то и стал бхактой. Вот, там, прочитал книжку «Я хочу бхакти», да. В книжке есть идеал бхакти. Но кто тебе даст бхакти? Поэтому я объясняю всегда при этом. Вот на алтаре стоит Гирирадж. Почему? Гирирадж может дать бхакти. Ямуна может дать бхакти. Гуру, почему мы поклоняемся через гуру? Гуру дают нам бхакти. да, там преданные, преданные дают нам бхакти. Что нам дают бхакти? Служение дают бхакти. Туласи, служение туласи дают бхакти. Слуга, слуги, слуги дают бхакти. И если какой-то человек говорит, ну, я протусил столько в Харе Кришна, я так и не получил бхакти. Ну, во-первых, ты мог тусить в Харе Кришна какое-то время и совершать оскорбление. Это первое. А в силу своего, как бы, способности видеть только несовершенство в людях, да, это как бы, ну, наше критическое видение в людях, несовершенство, мы должны пытаться увидеть, а если в этих людях какое-то совершенство, и на это обратить внимание, потому что, ну, как бы, несовершенство, оно очевидно. И если мы говорим, ну, знаете, я побывал в Кришнаитском храме, я увидел только несовершенных, только вот ни одного полностью прозревшего, освобожденного я не видел. Знаете, все, чтобы прийти в больницу и сказать, вы знаете, я побывал в больнице и увидел, что там все лежат с какими-то проблемами. Ну да, это больница. Но нужно понимать, что больница – это там, где люди лечатся. Это там, где люди исцеляются рано или поздно, они выписываются из больницы, да? Ну вот, но если вы увидите, что какие-то больные как бы не признают свою болезнь, не хотят посещать больницу, не хотят лечиться, то у этих больных вообще нет никакого шанса. Это первое. Второе. А если у человека нет надежды, веры в исцеление, и он не понимает, что больница – это место исцеления, да, то есть как бы мы должны понять, что потому что мы все глубоко больные люди, я имею в виду себя, и духовно, морально, психически, я не знаю, на всех аспектах, наверное, жизни. И чем, как говорится, больше я рассматриваю свою какую-то глубину, внутрь, тем более понимаю свою некомпетентность. Но помните, да, что последний уровень, как говорится, лоха – это лох, который признает, что он лох. И только тогда он начинает стремиться к выше, он начинает просить поддержки, он ищет наставничество. Это не значит, что он не может быть наставником для других. Вы должны понять такую вещь, что каждый из нас в той или иной степени, несмотря на наш уровень, скажем так, сознания Кришны, должен быть наставником. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, ну, ребята, вы не можете проповедовать, вы не можете распространять книги, там, не можете распространять книги, не можете там петь. Не можете петь, просто как бы молитесь за всех там, и так далее, и тому подобное. То есть каждый человек на своем уровне, он должен зеркалить вайшнавизм. И это лично либо вайшнавизм там какой-то проповеди, либо вайшнавизм в своем поведении, в отношении, потому что люди все оценивают тебя, как ты относишься, как ты уважаешь. А человек, вот он вегетарианец, а вот такой-такой-то, а он какой-то религиозный, он как следует каким-то принципам дхармы. Да, и вот Махабхарата, она говорит о том, что каждый человек должен следовать дхарме. Долг никому не должен, долгу все должны. И понятно, что есть внешний долг. Долг кшатри – это сражаться за истину, долг брахмана – это вещать истину, долг там, вайши – это служить истине, да, то есть как бы использовать свои ресурсы всячески для продвижения Господа. Долг шудры – это помогать всем сословиям на своем уровне, да, потому что есть человек, который не в том плане, что он там шудра, а он приходит просто в храм, и он говорит, ну, чем помочь? Ему говорят, ну, помоги там подмети пол. И он же говорит, ой, ребят, знаете, вы мне дали какое-то низшее служение. Я это вообще-то там тот самый там, профессор, или я там образованный человек. Но в храме ты же подметаешь пол для Господа, понимаешь, да, то есть как бы и другое дело, ты можешь сказать, вы знаете, я там профессор, я никогда метлы в руках не держал. Но удивительно, что был такой профессор Саньял, очень известный, который написал книжку «Шри Кришна Чайтанья, его философия». Именно рассмотрел учение Чайтанья в современном философском аспекте, поэтому это важная книга, и тоже со временем перевести бы на русский язык. Ну, как минимум переиздать на английском. Ну, как минимум ее простудировать и обсудить, потому что она очень важная книжка именно для мыслителей, для людей, которые могут сказать, вообще, какая у вас философия вайшнавизма? Вот. Чайтанья, у него была какая-то философия или нет? Вот профессор Саньял был очень глубоким интеллектуалом, именно который был известен в кругах, образованных кругах Калькутты. Калькутты, он приходил в Гаудимат и подметал там пол. Ему говорили, вы известный человек, вы как бы интеллектуал, зачем вы этим занимаетесь здесь? Он всегда говорил, любое служение под руководством вайшнава выше, чем любое внешнее служение. Да? Это вовсе не значит, что профессор Саньял только подметал. Он редактировал статьи Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, активно участвовал в движении Гаудия Матха, в качестве редактора, там, соавтора даже. Поэтому часть статей Бхактисиддханты Сарасвати, на самом деле, это профессор Саньял на основании транскриптов лекций Бхактисиддханты Сарасвати. Но суть не в этом. Профессор Саньял для себя усвоил крайне важный момент. И этот крайне важный момент был такой, что я должен служить и действовать под руководством Вайшнава. Вот его великий интеллект, говорят, что когда он пришел как бы в сознание Кришны, в какой-то момент потратил, он где-то он почти месяц-полтора чуть ли не сошел с ума. То есть в каком смысле он умнейший человек, интеллектуал, вдруг он приходит к Бхактисиддханте Сарасвати такой, начинает беседовать, и вот в течение этой беседы строится вся, рушится вся его парадигма, все его представления о мире, о себе, о человечестве, о духовности рушится. И он говорит, бляха-муха, я даже не мог представить себе, в каком невежестве, в какой иллюзии не только пребывал я, а весь мир, все ученое сообщество, все человечество и так далее. Ну вот. И он понимает, что это невозможно с помощью вот этого вот ума, вот этих групп очкариков, там, интеллектуалов, которые что-то сидят там, перегоняют пустое в порожнее. Я помню, я попал там, к одним преданным, значит, они проповедуют этим там ученым. И они меня вписали в это сообщество. И там у меня вот шла какое-то время в имейле их переписка. И это был пипец вообще. Ну, как я просто так смотрел эту переписку. И я просто понимал, что это такое, я извиняюсь за выражение, такое дрочение, анонизм, ментальный анонизм такого уровня, потому что это умные люди. И вот они там что-то анонируют, пишут друг другу. И это вот все на уровне умища. И я понял, я не могу этого. Я понимаю, почему такое йога, нужно просто отключить это все. То есть я понимаю, что вот этот вот материальный ум, он никогда не сможет удовлетвориться внутренней идеей, и он будет только спекулировать. И, ну, а вот эти преданные, они такие там институт Бхактисиддханты, типа Прабхупад сказал, что мы должны проповедовать ученым. Ну, там было действительно из этого ученого сообщества вышло какое-то количество преданных. Но я скажу только лишь те, которые обладали неким сукрити, потому что остальные вот эти ученые, я прямо вам сказал, ребята, вы, мне кажется, вы просто тратите время впустую, потому что вы объясняете этим людям какой-то постулат простой, а они месяцами на эту тему спекулируют, причем явно, что они даже не готовы истину принять, они просто хотят, им просто нравится вот, жонглировать вот этими вот понятиями философскими, там, какими-то идеями. И вот можете представлять, ученый Саньял, он вырвался из этого вот болото в мир вайшнавизма, и, конечно же, он для себя четко понял одну вещь. Нужно действовать только под руководством вайшнава. Однажды профессор Саньял стоял на поезде, который ехал на Вадвипу, и все кричат преданные, заходи, что ты не зашел? Ну, он зашел, и они говорят, слушай, знаете, как в Индии, там поезд, люди залезают, там надо место занять. Ну, вот. Они говорят, ты что стоял, ждал? Ты что, не прощелкал поезд? А тогда поезда не так ходили, там, как часто, как сейчас. Ну, в поезд было сложно заехать, добраться до Навадвипа. Ну, вот. И Саньял говорит, я просто не получил наставления вайшнава. Вот и ждал, пока, типа, наставление получу. Ну, и опять же, с одной стороны, кто-то может сказать, ну, знаете, слишком экстремально. Уже человек заигрался, типа, даже шаг не сделаю без наставления вайшнава. С одной стороны, а с другой стороны, как бы Саньял принял в сердце такой принцип, действовать под руководством вайшнава. И это, конечно, в какой-то степени такая достаточно смешная, экстремальная история, которая вовсе не следует, что теперь как бы без сообщения там, о Вадута Махараджи поднять руку, поднять ногу, повернуть голову, я не буду делать. Но факт то, что когда профессор Саньял находился в обществе вайшнавов, он из профессора, великого там философа, преподавателя, переключался в слушателя. И это был его так главный тумблер. Он включал кнопку «Вайшнава дас». И приходил и говорил, так, ребят, чем можно помочь, что нужно сделать? Я готов это сделать, да, хорошо, да, вы хотите. А естественно, сначала ему давали мыть полы, а потом поняли, что просто этот человек, который может там отранскрипировать статью Бхактисиддханты, сказать, ну, знаете, здесь вот с философской точки зрения вот эту мысль надо лучше закончить, вот эту мысль надо продлить. Вот здесь есть тезис, но, так сказать, потому что он занимался диссертациями, поэтому для него любая лекция Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура была диссертацией. Но не в том с точки зрения, что он критиковал лекции своего гуру, потому что Сарасвати Тхакура был в потоке, Он брал, транскрибировал, а потом говорил, ну, так, 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 и вот из этого можно сделать уже такой нормальный научный материал, статью. И поэтому часть в журнале Гауди и в других, так сказать, журналах статей под диссиданты Сарасвати такое, это на самом деле написано под редакцией Саньяла, да, почему? Это лекции идеи Бхактисиддханты Сарасвати Такура, которые Саньял как бы пропускал через свой гениальный фильтр, так сказать, ну, транскрибировал их и где-то, так сказать, ну, доставлял и показывал Сарасвати Такуру, тот принимал это, говорил, да, да, нормально. И в целом, как бы, Саньялу был дан зеленый свет, потому что он не просто понимал кришнаизм, он понимал также еще и как бы то, как это представляется с научной и публицистической точки зрения. И уже опять же нужно понимать, что Бхактивинода Тхакур, он именно этим занимался. То есть Бхактивинода Тхакур занимался не просто исследованием вайшнавизма, а таким духовным публицизмом. То есть он пытался идеи вайшнавизма передать современным философским языком. И поэтому, слава Богу, у нас есть его сокровищница, где он, ну, объясняет очень-очень важные идеи. Вот тот семинар Бхактивиньяны Госвами, который... по поводу ступеней развития жизни, да, что мы можем на каком-то этапе поклоняться как Кришне, как Ганешу ради устранения препятствий, или можем поклоняться как Дурге ради обретения наслаждения, или можем Кришне поклоняться как Шиве ради обретения какого-то йогических сит, освобождения, или можем Кришне поклоняться как там, Вишну ради обретения Нирвайкунхи. Ну, и только высшим, с высшей точки зрения мы можем обрести подлинное чувство поклонения Господу, да, это подлинная бхава. А для этого в нашем сердце должно быть устранено желание чувственного наслаждения, эксплуатации. А это у нас есть, ну, по крайней мере, во мне, это вижу очень ярко. Это желание, вот, оно еще связано с такой гордыней, с эгом. И поэтому кто-то может сказать, ну все, это хорошо, ну, вот, мы вас поймали. Как бы вы сами признались, что у вас есть желание чувственного наслаждения, что у вас есть гордыня, эго. Ну, пора себя сложить полномочия и передать полномочия кому? Вот кому можно передать полномочия в нашем сообществе? Ну, скажет, ну, давайте передадим Госвами Махараджу, или передадим Мадхусудну Махараджу, или передадим Ришикешу Махараджу, или передадим... Я скажу такую одну вещь, что каждый из наших проповедников, он проходит определенный уровень эволюции. Помните, да, что третий уровень лоха, скажем так, да, это тот, когда человек, ну, как слово лох я говорил, это, конечно, такое немножко вульгарное выражение, но оно очень четкое. Это то есть тот, кто понимает свое несовершенство. То есть мы должны понять свое несовершенство, но если мы пришли к пониманию своего несовершенства, это вовсе не значит, что мы должны отбросить свое служение. И наоборот, понимая свое несовершенство, мы должны понять, что выше меня должен быть ментор. И вот когда я убрал всех наших гуру с алтаря, это было же, ну, не случайно сделано, это изначально я не хотел ставить никого на алтарь, но, так сказать, была такая тенденция, что всех надо утвердить на алтаре, чтобы все уверовали, ну, что мы идем вперед, наш паровоз бежит лететь вперед. Но в Исконе тоже был такой момент. Но потом все поняли одну такую вещь, что наши менторы – это наши учителя. И если мы действуем под их прибежищем, под их любящим присмотром, и приводим людей не к себе, а ведем людей как бы через себя, скажем так, да, пропускаем людей через себя, тут же опыт пропускаем через себя. И мы, как сказал Шрила Шридхара Махарадж, старшие ученики в классе, тогда все приходит в гармонию, потому что в нашей парампаре стоят великие святые. И поэтому видеть там свое лицо в одном ряду там, с Джаганнатом Дас Бабаджи Махараджем, с Гору Кишода Дас Бабаджи Махараджем, ну, как бы я не испытывал этого великого блаженства. Но счастье того, что я могу служить Гурудеву Шридхара Махараджу, Джаганнатом Дас Бабаджи Махараджу, и приводить к ним какие-то души, оно в целом меня стимулирует, оно меня мотивирует. И поэтому, когда я даю людям посвящение, я объясняю, что, ребят, я как бы, как, знаете, вот есть интернет-компания, которая принадлежит главный там шерхолдер Чайтани Махапрабху, а главный, как бы, скажем так, действующий директор, президент этой компании, Нитинанда, потому что он проливает милость на ваши души, да, что в этой интернет-компании как бы ее основатели, там, великие личности, которые каждый, ну, как бы построили такие хабы, да, как Шрила Прабхупада принес в Западный мир, Шрила Бхактисиддханта Бхактивинода Тхакура, они построили хабы, они построили этот интернет, эту науку, эту систему, да. А я всего лишь навсего тот, вы знаете, там, рабочий в оранжевом костюме, который должен кому-то, там, бабушку или дедушку подключить к этому интернету и дать ему твердую связь и, ну, как бы мониторить, как у вас интернет работает, а вы, как бы, оплатили свой интернет, вы как бы пользуетесь интернетом, да? А плачу, но не пользуюсь. Нет, 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 интернет не для того, чтобы вы платили, не пользовались. Интернет для того, чтобы им пользовались, а платили вы как бы, за интернет для того, чтобы он у вас работал, чтобы, помните, дающий это в духовном мире, это очень важное положение. Мы все должны отдавать и служить. Каждый должен отдавать самое ценное, то, что у него есть. Вот у кого-то есть внимание, два уха, он отдает два уха. Да, у кого-то есть деньги, он отдает деньги. У кого-то есть скиллы, он отдает скиллы. У кого-то есть какие-то опыт, он отдает опыт. Да, вот, каждый из нас должен постоянно отдавать. И вот именно через понимание того, что мы можем отдать эффективно, понимаете, да, потому что кто-то может сказать, вы знаете, мне ничего Кришне отдать. Ну, внимание можете отдать Кришне, уши можете отдать Кришне, да, там, листик туласи можете отдать Кришне, воду можете отдать Кришне. Но Кришна не сказал, что ты мне должен там засыпать меня алмазами. Нет, с одной стороны. Но с другой стороны, если ты тот самый царь, или у тебя есть возможность финансовая, то ты должен помнить этого великого царя, который достиг невероятных силы, что даже Равана уплатил ему, Равана, великий демон, который ни перед кем не сгибался. Но узнав, кто этот царь, Равана сказал, не, вот этому чуваку я золото насыплю, но в этом мире я побежу даже Инду. Вот, если кто-то придет ко мне с мечом, то я просто разорву его, как грелку, как тузик. Но тому, кто идеально исполняет свой долг, даже я, царь демонов, как бы насыплю золото, потому что это для меня, значит, еще сильнее подняться, понимаете, да? В этом тоже Рама же не был глупцом, он понял такую вещь, что в этом мире правит дарма. И если все идет по справедливости, по понятиям, то я должен смириться перед тем, как перед этим царем, да? Хотя я гораздо сильнее, мощнее его, я царь асуров. Но когда он узнал, что это царь, он как бы живет сам с грядки, питается, а все свои сокровища отдает, как бы, скажем так, людям. И золото ему нужно не для себя, а для того, чтобы, ну, как бы, скажем так, утвердить некую айшвари. Он сказал, не вопрос, я дам тебе золото. Для меня золото – это не проблема. Если ты настоящий, я склонюсь перед тобой, потому что качество человека склониться перед настоящими качествами другого человека, и таким образом эти качества приходят к нам. И поэтому это очень важно вот в храме, да, потому что мы очень легко замечаем там какие-то несовершенства. Вот. Но нам тяжело заметить хорошее друг в друге. И вот это самое главное. Поэтому Гурудев всегда говорил, я не инспектор по помойкам. Я как бы ищу вдохновение. Вот так вот, ребята. Поэтому мы должны видеть друг в друге божественно, позитивно. И, наверное, уже время много. Я вещаю. Вот. Поэтому вот эта идея там, что существует какое-то идеальное общество, где в голове ставят брахманы, и вот эти брахманы, они психологи, астрологи, люди, которые ведут общество Бога. Это такая, знаете, прекрасная модель, скажем так, но насколько она сегодня реализована, я не уверен. Шрила Прабхупада об этом говорил, что в вайшнавизме все реализовано. То есть что такое вайшнавизм? Это поиск служения более выше преданным, это помощь более низшим преданным, ну, то есть подтягивание людей. Второе, это дружба с теми, кто с тобой на одинаковом уровне, когда ты говоришь, слушай, вот давай вот послужим там, вот этим ребятам поможем, а давай вот этих подтянем, да, а давай, то есть это забота друг о друге. Поэтому Шрила Шридхар хорошо дал такой принцип Махамандала, это где слабые, а сильные помогают слабым. И поэтому, когда мы говорили там, а вот, Махараш, почему вот вы вкладываете деньги в Украину? Я говорю, потому что там глобальный потенциал. И поэтому я понимаю, что ребятам надо помочь. Да, у них нет таких возможностей бизнеса, как у нас. Но у них есть человеческий потенциал, поэтому надо вкладывать в этот потенциал человеческий, да, потому что, в конечном итоге, человеческий фактор – это самое главное. Вот. А почему вы там что-то делаете, помогаете каким-то преданным там или сям? Ну, потому что потенциал есть. Если есть потенциал, то мы должны туда лить свое время. Сильные должны помогать слабым, не должны думать сильные. А, у нас все классно, мы в шоколаде. Надо говорить, нет, раз у нас все классно, значит, мы можем еще один центр открыть. Значит, если я курирую там какую-то группу преданных, здесь, то, может быть, в другом маленьком городе начну курировать ее, начну туда ездить, в гости, общаться и так далее. Поэтому я всегда говорил нашим, как бы, брахминам, что, ребят, ну, как бы, не сидите на месте. А духовная жизнь, она построена так, что мы постоянно должны двигаться. И в этой постоянной, как бы, в этом постоянном движении мы должны поддерживать тех, кто нуждается в нашей поддержке. С одной стороны. С другой стороны, вот некоторые там преданные, там, не знаю, ну, у них свое какое-то впечатление, восприятие жизни там, вот, ну, как бы, вот они уходят в себя и, ну, как бы, типа, полковнику никто не звонит, полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет. Ну, тут тоже надо понимать, что вот это вот, знаете, есть такая обиженность на весь мир, закрытие в своем каком-то коконе. На самом деле, в основном, когда там кто-то что-то кому-то не так сделал, кто-то что-то не так сказал, это тоже определенного рода болезнь, которую человек должен, ну, пережить. Потому что нужно понимать, что вокруг тебя друзья. И ты пришел как бы в общество преданных лечиться. Как, ну, понятно, что все там, ну, как, кто-то кого-то... Вот я, у меня такая ситуация, что я с кем-то не познакомился, не поздоровался, он на меня обиделся. Я кому-то не, там, не написал, там, привет, как дела, он на меня обиделся. Я что-то там, ну, как бы мимо случайно прошел, как бы не так, он на меня обиделся. Я что-то сделал неправильно, он на меня обиделся. Ну, как, ну, понимаете, да? Поэтому само мое положение, оно уже оскорбительно в том смысле, что я уже, так сказать, даже если я буду ходить на цыпочках, там, вот, если я просто перед кем-то не прошел на цыпочках, он может сказать, ну, хорошо, передо мной не прошел на цыпочках, ну, как, я на него обиделся. Ну, или вообще на всех вайшнав обиделся, на Кришну обиделся, на преданных обиделся, и вообще вот, мне сказали, или вы мне не сказали. И поэтому, конечно, это очень трудно с психологической точки зрения, ну, скажем так, выдерживать какой-то паритет, потому что когда ты авторитет, когда ты лидер, само твое положение, оно уже заставляет многих людей, ну, как бы, потому что многие люди с тобой имеют взаимоотношения на ментальном уровне, да, и они от тебя ожидают какие-то вещи на ментальном уровне, да, и, может быть, какие-то там вещи, которые действительно ожидаемы, да, как, там, как духовный человек, как лидер, ты должен делать то-то, то-то, то-то и то-то, и если я это не делаю, ну, то есть не исполняя свой долг, то это, ну, как бы у людей как бы возникают определенные вопросы. И отчасти эти вопросы, которые могут возникать у людей ко мне, вполне справедливы. И тут я тоже ничего не могу сделать. Я понимаю, что мне нужно трансформироваться, мне нужно меняться, мне нужно избавляться от каких-то своих пороков, мне нужно трансформироваться. Но тут можно сказать, ну, вот это хорошо. Вы мне говорите про пороки, про то, что вам нужно трансформироваться. А как вы можете быть гуру? Вы что? Вы разве не летаете на Вимане? И разве вы не разговариваете с Кришной по телефону каждый день на 24 часа? Ведь гуру – это близкий слуга Кришны, и это проявление Шримати Радхарани. Я вот так прочитал. Ну, опять же, Бхактивинода Тхакур и Шрила Гуру Махарадж объясняют. Мы находимся в мире идеалов. Мы идем по этому пути. И гуру существуют разные. Да, существуют те гуру, которые пришли с Галоки Вриндавана вместе с читанием Махапрабху. А был Валабхачарья, который тоже великая душа, но он был другого уровня. Были гуру, которые такие, как Савабхаум Бхаттачарья, которые знали каждое слово священных писаний. И то эти гуру не могли постичь природу Гуранги. Поэтому нужно понимать, что Ванда Кришна Джагат Гуру, изначальный гуру – это Кришна. А мы все его, как бы, мы все действуем через его энергию, через его природу. И каждый из нас до какой-то степени он отражает, как зеркало, знаете, как звезда, которая отражает свет, его поток. И поэтому я даже сидел с одним преданным, и мы такие сидим, и я говорю, слушай, ну, что-то мы там про инициации говорим. Я говорю, слушай, что-то там. Я говорю, слушай, я всегда думал, что тебе Гурудев дал инициацию. Он такой, да нет, вы мне ее дали. Я говорю, да. Я говорю, странно, давно было. Я говорю, когда это было? Он говорит, да, в 2006. Говорит, ну, я был в это время, когда Гурудев приезжал в Питер, я был очень рядом от Лахтинского храма. Но я как бы был вот почти вот с Гурудевом встретился, но не встретился. Но потом я пришел в храм, и вот там общался с преданными, вот вы мне дали инициацию. Я такой, да, интересно, говорю, прикольно. Я говорю, я почему-то всегда считал, что ты ученик Гурудева. Я говорю, ну, в целом я так всех воспринимаю, но как бы некоторым преданным я прямо вот, ну, отношусь к ним как к своим братьям в Боге. Ну, понятно, может быть, я для них старший брат. Ну, вот. А кто за действительно мои братья боги, там, типа Маханчора, там, не знаю, Сахадева и так далее. Ну вот. Но При этом я прекрасно понимаю, что находясь с этим преданным в отношении какого-то близкого друга, потому что мы прошли через какие-то там терки, проблемы, открывая друг другу сердце, ну, как бы мы поддерживаем какие-то отношения любви. И поэтому как бы для кого-то гуру это, ну, какая-то вот картинка на алтаре, а для кого-то это очень близкий человек, как для меня Гурудев Шиланавина Махарадж, которому я мог открыть сердце. Он, конечно, находился на невероятно высоком уровне духовного осознания, но не это меня привлекало. Знаете, что есть такой возвышенный человек, который даже на меня не смотрит? Нет, нас всех привлекал тот факт, что Гурудев опускался на наш уровень. Он не сходил к нам, да, в буквальном смысле слова. И он всей своей жизнью пытался нас двигать вверх. И я прекрасно понимаю, что процесс движения вверх, он всегда происходит амплитудно. Это падение, взлеты, падение, взлеты, падение, взлеты. Поэтому такие вот, ну, как бы такая исконовская схема, что ты зашел там, стал читать 16 кругов, и ты стал таким возвышенным вайшнавом. Она даже у самих исконовцев не работает, они сами Вегьяну задают вопрос, почему вот этот преданный оставил путь, а почему тот преданный оставил путь. Потому что все склонны совершать оскорбления, все склонны к ошибкам. И если не будет между преданными вот этой вот, скажем так, круговой поруки в позитивном смысле этого слова, круговая порука, я имею в виду в позитивном смысле этого слова, то есть если не будем тащить друг друга, помогать друг другу, заботиться друг о друге, а для того, чтобы иногда заботиться друг о друге, нужно какой-то дать сигнал, что, ребята, мне херово. Ну, кому-то сказать, слушай, Махарадж, мне что-то плохо, как, что делать? Вот сейчас у нас есть там один преданный, который заболел очень сильно. И, ну, уже на последней стадии онкологии. Но я ему посылал разные альтернативные видео, что лечиться можно альтернативно. Но он как бы, ну, шел по вот этой такой какой-то медицинской схеме, а в итоге понял, что врачи, ну, деньги взяли, и теперь говорят, ну, сори, как денег нет, и вариантов тоже нет, есть только вариант на кладбище. Вот. И понятно, что он затрубил в колокола, он почувствовал, что все уже, как бы, вариантов других нет. Но мы же понимаем, что стоит не вопрос, что там, ну, давайте будем лечиться и вылечимся, да, но вылечимся мы, проживем там год, два, пять, десять больше. Тут же стоит другое, как бы, момент, что, как сказал Махарадж Парикшит, не важно, сколько тебе осталось жить, важно, сколько ты эффективно используешь свое время. И вот, как бы, мы сейчас думаем вместе с Яду, а как сделать так, чтобы его вот это время было эффективно воспользовано? Да, и мы поговорили уже с Хришикешем Махараджем, что он может быть в Абхазии. Я всегда говорил этому преданному, слушай, братан, принимай саньясу. Я ему еще говорил, там, 5 лет, 10 лет тому назад, потому что ты уже прошел там семейную жизнь. Ты взрослый человек, у тебя взрослые дети, там, понимаешь, то есть, ну, ты уже это вот, сосешь вот эту вот соску, ты уже ничего как бы оттуда не высосешь. Да, то есть ты склонен к вайшнавизму, склонен к проповеди. Он очень много помогал нам онлайн, работал там со статьями, с книгами. Ну, вот такой искренний человек. Ну, вот, ну, я говорю, ну, пора уже как бы оторваться от гнезда и уже как бы полететь в полное. Потому что там ты разовьешься, там, ну, как бы, да, и там Хришикеш Махарадж, например, да, то есть он, у него была сложная жизнь. Но когда он стал проповедником, то, как, будучи скромным человеком, он общался там one by one, всегда сердечно. Но когда он был вынужден, Хришикеш Махарадж, выходить на публику, читать писания, читать лекции, давать наставления, ну, он раскрылся, то есть через него пошел поток. И я также понимаю, что я преданный, если бы он как бы вот в какой-то момент сказал, ну все, ребят, я нажился как бы семейной жизнью, я нажился материальной жизнью. У меня, так сказать, уже такой этап, там, мне уже после 50, пора, может быть, там где-то припарковаться в храме и начать как бы вот, ну, жить такой же жизнью как бы вайшнава. Но сейчас у него тяжелая ситуация со здоровьем, очень сложная, и мы все молимся за него, ну, как бы сложная настолько, что придется делать еще одну операцию, и дальше стоит вопрос, как бы сможет ли он жить там месяц, два, три, год и так далее. Но если даже он последние дни проведет в обществе вайшнавов, да, может быть, даже там, ну, в каком-то отречении и полностью сфокусировавшись на бхакти, это будут лучшие дни его жизни. Поэтому, знаете, как вот с одной стороны там ушел Балаванта, а с другой стороны, вот я понимаю, что Балаванта, он до последнего дня слушал Харикатху, Святое Имя, Киртан. И, в принципе, он даже до последнего дня почти что ходил. И потом очень спокойно оставил этот мир. Да? И как бы понятно, что просто пришло его время. Как, у каждого человека есть какое-то время, которое приходит. Да, и у меня будет, и у вас будет. Но помните о том, как сказал в свое время, я не помню, кто-то из вайшнавов, это самый важный экзамен. Не в том смысле, что вот, а, ты умер, там, вечный ад или вечный ад. Нет, просто смерть, она подытожит, скажем, все материальное, все духовное подобьет. Да. Как это, все духовное останется с тобой вечно, а все материальное, ну, оно рассосется так, как оно рассосется. Вот, ребята, такие вам я хотел сказать слова сегодня. Поэтому варна шамадхарма, с точки зрения Шивашидхара Махараджа, это исполнение долга каждый на своем месте. Каждый должен понять, в чем мой долг, как я могу служить вайшнавам, как я могу поддерживать огонь санкиртана, как я могу поддерживать мое духовное образование. Да? Кто-то как бы активигьян может сидеть там и читать писание на санскрите, изучать санскрит, да? Серьезно в эту тему зайти. Кто-то как Авадут Махарадж может быть мотиватором, мотивировать людей. Кто-то там, как там, кто-то может, как Дживана, участвовать в сайте Hare Krishna.ru. Кто-то может там раздавать просад. Кто-то может там зарабатывать деньги и жертвовать. Кто-то может работать с контентом. Но каждый должен занять какое-то положение в мире служения. И вы увидите, что именно это положение в мире служения в конечном итоге и есть та самая, ну, как бы золотая опора вашей жизни. Потому что если вы займете положение оппозиции, там, критики, там, ну, как бы, там, или вот какое-то свое такое, вот, какое-то, знаете, вот я такой уникальный, что вы меня пригласите. Я помню, был такой момент, был один преданный смешной из Сибири. Ему говорю, ну, надо служить вайшнавам. Он такой, вот вы мне и служите. Ну, вот, типа, я такой вайшнав, вы вокруг меня прыгаете, вокруг меня служите, почитайте меня. А если вы меня не почитаете, то как бы что-то с вами не так. Ну вот. Но он и, ну, был с таким эго, ну, такой же взрослый человек. Ну, и трудно было как объяснить, что, понимаете, он такой все время, я там типа жизнь прожил, да я институт закончил, да и что вы мне рассказываете про Бога? Ну вот, ну, такой был немножко исконутый, пришел из искона к нам. Но он у нас не прижился. Почему? Потому что он искал какого-то положения себе. Он пришел получить инициацию, для него инициация была уже конец духовного пути. Я же инициированный. Что вы мне рассказываете? Я инициированный. Там, что вы мне рассказываете про служение вайшнав? Вот я вайшнав, служите мне, какие у вас проблемы? Ну вот, и он еще там, я помню, меня там прибил, говорит, я сюда приехал вообще-то с одной целью получить саньясу. Я говорю, ну, может быть, как-то вам начать с проповеди, ну, вот, организации какого-то центра у вас там в Сибири, вы можете как-то там постепенно покажете нам свои качества, и вокруг вас появятся какие-то люди, и я, безусловно, уверен, что мы дадим вам такое положение. Нет, нет, вы должны понять, что вот сначала вы меня должны установить королем, а потом дать мне королевство, а потом еще служить королевству, и как королю мне платить налоги. Ну, не срослось, поэтому люди разные бывают, мы не пытаемся никого, опять же, я никого не критикую, поймите, что то, что я вам говорю, там, порой про какую-то оппозицию, про какую-то критику, это не попытка кого-то критиковать или там выставить себя как единственную абсолютную истину. Я говорю о том, что в рамках нашего, скажем так, миропонимания могут быть разные формы мышления, связанные с нашим эго. И, как помните, да, есть три типа, скажем так, неофитов. Это некомпетентный неофит, который даже не понимает, что не неофит. Второй – это полукомпетентный неофит, это который, ну, как бы, что-то нахватался, каких-то верхов, и вот за счет этого он совершает еще больше ошибок, потому что, ну, как бы, знаете, там, ну, что-то там такое внешнее по верхам нахватил, но глубокого понимания у него нету. И третий тип неофита, самый ценный, это человек, который, набив какие-то шишки, получив какой-то негативный или позитивный опыт, понимает, ага, мне не хватает образования, мне не хватает скиллов, мне не хватает общения, мне не хватает этого. И вот этот неофит, он самый ценный, он обучаем. Остальные два типа неофита, они полностью, ну, как бы перекрыты своим эго, да. Какие-то люди даже не понимают, что они неофиты. Они считают, что они уже всю жизнь постигли. А другие типы людей, они, ну, поверхностно имеют какие-то представления, и они считают, что ты мне рассказываешь. Я же читал эту книжку. Вот, ну, третий тип неофитов, такие как Кришнадас Кавирадж, который говорит, Джагай Мадай Сейт, это попишет, я хуже, чем навозный червь, либо то, сопрягающийся с СМС-кривница, Он может написать читание Чайтамриту. Почему? Потому что только, как говорит Шрила Шридхар, в негативном состоянии мы становимся теми самыми суперпроводниками при минусовой температуре. При плюсовой температуре, когда наше эго пригрето плюсом, мы начинаем деградировать. А вот при минусовой температуре, когда мы понимаем наше несовершенство и испытываем потребность в общении, потребность в служении, потребность в покровительстве, потребность в поиске нового знания, потребность в духовном развитии. Понимаете, это должна быть главная наша потребность, это как голод. Да, вот есть у тебя голод, духовный голод, есть у тебя потребность в покровительстве. Можешь искать себе покровителя, найдешь, Господь тебе пошлет. То есть ты думаешь, ну все, я получил посвящение у Гуру Дева там 20 лет тому назад, я повторяю там что-то свои там шнык-шнык-шнык-шнык, что-то у меня какая-то картинка Кришны висит дома, я иногда что-то ему предлагаю, что-то бормочу, а что-то не бормочу, то ты находишься в застое. И я тоже какое-то время пребывал в застое, и я просто понял, что я начал деградировать. Я начал деградировать естественным образом, потому что без какого-то вот движения, у меня даже был такой момент, я говорю, нет, надо ехать в Индию снимать кино, то есть я хочу сконцентрироваться на это. То есть, понимаете, как вот, то есть я понимал, что мне нужно что-то, какую-то деятельность, которая заставит меня номинально двигаться по духовному пути. И вы знаете, я на себя такую деятельность нахожу, как, ну, скажем так, наставничество. Не в том смысле, что вот я такой наставник, сижу у вас, наставляю всех. Нет, наоборот, для меня наставничество – это возможность роста моего. То есть я понимаю, что я должен что-то шабаном услышать и киртаном отдать. И иногда я слушаю какие-то лекции там, наших учителей или какие-то священные тексты, я пропускаю через себя, я понимаю, это очень ценно, это нужно отдать. И поэтому не думайте, что я там какой-то великий гуру, который сидит и вещает, и вы знаете, у него вопросы, на которые он не может ответить. Там есть такой, знаете, в интернете садгуру, там, что он только не отвечает, на какой-то вопрос он не отвечает, кроме самых главных в жизни. Ну вот, на самые главные в жизни вопросы садгуру не отвечает, а на все остальное он ответит. Поэтому я не хочу быть таким садгуру, я его назвал асадгуру, я с ним общался лично, и это отдельная история. Не хочу критиковать человека, но это было видно, что человек совершенно как бы не на той лошади едет. Но, как говорится, любит наш народ разное дерьмо. И, как бы, как сказал Дворкин, когда я приехал в Россию, такой сектовед, я понял, что экспертом быть не обязательно, а можно просто удовлетворять потребность людей в экспертах. Знаете, есть там инфо-цыгане, которые сами ничего не понимают, а уже учат окружающий мир. Есть такие псевдоэксперты, которые вам теоретически такого расскажут, что, как бы, ну, понятно, что они все книжки прочитают. Но это люди, лишенные какого-либо опыта. А опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг, опыт, он приходит не только из наших, так сказать, падений, да, а опыт приходит из того, как мы начинаем понимать, что нам нужно предаться Господу, нам нужно обратиться к Высшему Вайшнаву, нам нужно обрести помощь. Потому что если сами по себе мы миллиарды жизней не прошли, нам нужна помощь. И как бы костыли, палки, поводыри, там идти на слух, как говорится, на свет и так далее и тому подобное. И поэтому мы будем принимать это прибежище, и мы увидим, что милостивые вайшнавы, да, там Гуру Дев очень милостивый, да, Гуру Махараш очень милостивый, Бхактивинода Такур дает нам какие-то... То есть, это наша духовная семья, это наши благожелатели, те же исконовские преданные наши благожелатели, по сути дела. И от того, что они сами начали вскрывать вот эти проблемы, это очень важно, потому что я там не пытаюсь ерничать, но я понимаю, что эта проблема это не новая. Я понимаю, что там 20-30 лет, и они пришли к этой проблеме. Но на самом деле, чтобы уже сказать Бхактивиньяна Махараджу, изучите еще раз внимательно труды Шрилы Шридхара Махараджа, он отвечает на очень многие вопросы по поводу Варнашрама Дхармы и другие, и он отвечает это с глубокой вайшнавской точки зрения. Поэтому вы, конечно, классно, очень, ребята, это все пахтаете, раскладываете, у вас непревзойденный интеллект, тут, такой, ну, как бы, тут перед вами можно снять шляпу, но если бы вы включили в свою систему образования идеи Гуру Махараджа, прониклись бы ими еще глубже. Я не говорю, что вы их не знаете, я говорю о том, что более глубокое проникновение. А проникновение только через служение. Как мы можем служить Гуру Махараджу? Как мы можем служить Бхактивинода Такуру? Как мы можем служить Шриле Прабхупаде? Понимаете, да? Мир через служение. Там Хануман и Ганеш любят всех, но как бы те, кто Хануману и Ганешу предлагают свои молитвы, они как бы с ними контактируют. Так устроен даже духовный мир, да, что можно где-то с задней двери прийти к Хануману, как у меня была там проблема одна. И мистер Сау говорит, ну, мы сейчас пойдем к Джаганату. Я говорю, может, не будем троллить Джаганата нашими проблемами? Он говорит, да нет, Джаганата троллить не будем, будем троллить Ханумана. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, вот этот Хануман Вайшнав, он тут очень крутой. И к нему приходят люди. Он говорит, поэтому ты свою там проблему в кокос заложи. И это не чистая бхакти, понимаете, да, это не чистая бхакти, с одной стороны. Но с другой стороны, как у вас проблема, как бы, которую да, могут решить там юристы или еще какие-то вещи. Как помните, я рассказывал, когда мы строили храм на Ганге, на Говиндакунде, плавуны, фундамент уплывал. И я такой говорю, Гурудеву, надо найти нормального инженера, надо сделать нормальную подушку. Гурудев так у меня слушает, говорит, да, со мной соглашается, а потом так медленно говорит, надо делать курма пуджу. Ну, то есть у Гурудева сразу же идея курма, на ней держалась мандара, храм, гирираж, что-то. То есть, понимаете, да, то есть Гурудев понял, что как бы надо найти инженера, но как бы без курма пуджу все равно ничего не получится. Ну вот, вот вам логика мышления, да, наша логика объективная, да, что надо как бы ишака привязывать, а у Гурудева другая идея, как бы, а чтобы ишака привязывать, надо привязывать его к чему-то, чтобы это дерево было настоящим, да, чтобы это, а то можно привязывать ишака, знаете, а дерево-то оно не выдержит ишака, ишак просто может за собой это дерево тащить. Вот, поэтому основа всего, корень всего – это Господь. И вайшнавы, которые обладают удивительной природой, как бы сараграхи вайшнавы, да, парандукадуки вайшнавы, вайшнавы, которые океан милости, добра, любви, которые даже желательны к своим врагам. И поэтому как бы вайшнав, он рассматривает, я помню, был такой момент, опять же, закончу, ну, там один преданный, он очень, не то чтобы завидовал мне, но он говорил мне, вы знаете, Махарадж, я, приходя к вам, не могу сидеть перед вами на полу, я, типа, приличный человек, у меня там бизнес, состояние, меня знают, я не могу сидеть на полу там, ну, с каким-то Васей, который вот там, вот такой вот я, такой вот чувак, но я ему не мог объяснить, я говорю, понимаете, из-за того, что вы приличный человек, из-за того, что вы состоятельный человек, мы, конечно, можем предложить вам стул, это классно, но мы не можем поставить вас на алтарь или дать вам положение гуру. Ну вот. Но, тем не менее, этот преданный, ну, как бы мысль продолжалась, что, вы знаете, я не просто, ну, как бы, такой-такой вот там, прихожанин, я с возможностями, у меня есть там бизнес, у меня есть деньги, у меня есть средства, но, к сожалению, он не проявил такие там качества, что, ребята, я готов там, вот, там жертвовать храму или там, или что-то еще, это ну, как бы, да, он в основном это было о нем. Я, ну, изучив его психологию, я понял, что этот человек, он как бы ищет признание и положение. Я сказал, очень хорошо. Хорошо, что у вас есть средства, возможности. Главное, что у вас есть люди, которые вас понимают как некого духовного авторитета. И понятно, конечно, здесь сидеть с пацанами, там, с ребятами на полу, это, ну, не совсем ваше дело. Я говорю, у меня есть альтернатива. Вы можете просто открыть свой духовный центр и там проповедовать на своем уровне, своей целевой аудитории, это будет хорошо. Если кто-то из вашей целевой аудитории будет там, захочет вступить в нашу общину, то вы можете вполне, возможно, даже не ко мне, а там, да с вами Махараджу, нашему гуру привести этих людей и, ну, как бы развиваться. Но главное, что здесь мы не можем дать вам положение гуру. Вы можете стать гуру на своем уровне среди своих людей. И это нормально, это правильно, потому что каждый человек, он может быть наставником в своей среде. А если у него есть более желание счастья, но это вовсе не значит, что он не нужны наставники более высшие. Поэтому каждому из нас нужны наставники. Мы должны сами заниматься наставлениями. И вот почему я говорю, наша следующая программа – это наставничество. Потому что вот дали там Павлу клуб «Светлячок». И вроде бы простая вещь. Да? Там Павел там, – режиссер, опытный человек, там, известный человек в мире, в искусстве, но клуб «Светлячок» — это же не об этом, это как опытный режиссер, он должен раскрыть людей, то есть он должен научиться их слушать, он должен научиться их вести так, чтобы они говорили не там, знаете, любую беседу можно на болтовню свести, а тут надо удерживать аудиторию как бы в потоке, и прекрасно, у него появилось его служение, А Бхагавану дали йогу, и у него появилось его служение. А Нитилили дали костюмы, и у него появилось его служение. А Индири дали вот это, ее служение. А этот стал транскрибировать книги, и это его служение. А этот пошел на алтарь, и это его служение. И каждый главный в своем департаменте, понимаете, да? Каждый главный на своем месте. И вот ответственность и вот эта вот связь с гуру, с вайшнавами, да, она крайне важна для нас. Поэтому помним, что варна-ашрама-дхарма – это история исполнения долга. В ведическом обществе она была проявлена как сословие. И за счет сословий, за счет вот этих родов, семейственности, общество было очень крепким. Оно сейчас потеряло родовые связи, потеряло сословность. И поэтому оно разрушено, и с ним можно делать все, что угодно. Вот, поэтому демократия – это метод разрушения общества, обнуление, скажем так, талантов и обнуление корней. Корни, они же как бы растут от дерева такими ветками своими, да, там, развитиями. Вот, то есть это фактически, можно сказать, отрубание корня общества, отрубание богосознающей системы. И, естественно, уже можно как бы это общество эксплуатировать и нагибать по полной программе. Но вайшнавизм, он в конечном итоге построен на духовной варне, шамидхарме, на использовании всех наших талантов, всех наших качеств в служении и в том, что каждый человек может найти в этой системе, в этой пирамиде свое положение. Да? Причем он может иметь несколько положений. Он может занимать как положение как слуги, так и наставника. То есть как слуга он служит кому-то более высшему, да, там, преданным гуру, вайшнавам, храму и так далее. Как наставник он работает с той аудиторией людей, которым нужна помощь. И вот тут это очень важно, да, что каждый является, как на стуле Наполеона, каждый является стулом, и, ну, как бы, все друг от друга грелись, да, и при этом как бы каждый греет другого, и каждый греет себя. Это была идея Шиваши-Дара Махараджа, на этом я сегодня закончу нашу лекцию. Большое всем спасибо, наверное, она была немножко длинная. Вот, с одной стороны, с другой стороны, она была немножко эмоциональная, но с другой стороны, как бы я, как уже говорю, я не даю презентации, к этому надо готовиться к презентациям, возможно, у меня будет время это делать, и как бы такой более системный подход. Ну, это должен сидеть институт, там, готовить слайды, там, рассказывать, но мои лекции, они в большей степени эмоциональны, мотивационны. Поэтому я надеюсь, что вот моя мотивация для каждого из вас занять положение, с одной стороны, слуги, а с другой стороны, наставника, и помнить о том, что высшее – это Кришна внушил нам, как я удовлетворяю Кришну, несмотря на то, что у меня еще есть материальные желания, несмотря на то, что в моем сердце живет вожделение, несмотря на то, что у меня еще нет такой как бы, глубокой веры, несмотря на то, что я еще пока в таком нахожусь состоянии, что вижу в людях других только несовершенства, а как бы мне трудно общаться с людьми, потому что мое эго не позволяет из-за моего величия как бы, ну, вот, склониться перед кем-то. Несмотря на то, что все вот эти сложные как бы, мои жизненные обстоятельства, они как бы, ну, диктуют мне определенную модель поведения, ведь я же не просто там, с кем-то разговариваю в таком тоне или таким образом, просто я по-другому не умею. Ну, вот, но при этом я буду через служение подавлять свою низшую природу, трансформирую ее. Ну, то есть на каком-то этапе нам нужно подавлять свою природу, потому что ну, мы не можем вести себя в обществе вайшнавов. Был такой момент, когда преданные проповедовали с этими тюрем, и в храмы стали приходить уголовники. Они стали себя вести в храмах, как вот на зоне. Да, и поэтому перестали в тюрьмах проповедовать, потому что ну, как говорится, стали заполняться храмы вот этими вот вышедшими из тюрем людьми, которые, собственно, ну, по большому счету от вайшнавизма очень далеки, но вот очень близки как бы к головному миру. И преданные просто поняли, что в итоге ну, как бы просто пойдешь в храм, а там одни языки сидят. Вот, поэтому помним, да, что мы не должны пытаться адаптировать духовную жизнь под свои потребности, а мы должны адаптироваться под потребности духовной жизни через следование дхармы, исполнение долга, сотрудничество, наставничество и духовный рост. И если в наших храмах нет возможности духовного роста, если наши храмы находятся в застое, а это чуть-чуть часто бывает, то мы должны это ну, как бы лечить каким-то образом и понимать, что это глобальная наша проблема. Но для того, чтобы это лечить, мы должны сами лечиться. Мои поклоны всем, очень рад всех слышать. Еще раз большое спасибо за ваше внимание. Сегодня была такая долгая лекция, практическая. Я хотел немножко в другом ключе построить. У меня даже были примеры там от Джамила и других личностей, но об этом, наверное, мы поговорим завтра. Мои поклоны, Харе Кришна, мы продолжим эту тему. Варнаша Мадхарма, долго преданного Махабхараты завтра, потому что это важная тема, о которой нужно говорить не один раз, чтобы скорректироваться, чтобы вообще на эту тему был бы хорошо, конечно, такой семинар по Шридхару Махараджу, по Гуру Деву. Вот, это очень важная тема, но со временем у нас, я думаю, появится такая система, где мы будем разбирать вот эти вот моменты, наши аспекты нашего духовного бытия и понимать, как нам как бы себя к этому как бы приспособить. Вот, у меня там есть Навин из Индии, Махапрабху и Харидаси. Вот, если мне Навин на 5 минут сейчас позвонит, а Харидаси и Махапрабху я перезвоню сам. Навин, позвони мне, пожалуйста, я хотел узнать, что у вас там в Индии. У меня есть к тебе несколько идей по кондиционерам. Вот, ну, это отдельно поговорим. Друзья, очень всех обнимаю, люблю, рад видеть постоянных наших слушателей. Вот, помните, что я всегда вижу вас всех в линейке, и это очень классно, что мы можем ежедневно общаться. Вот, мы говорили с нашими там определенными преданными, почему у нас есть какие-то проблемы, недопонимания среди людей, среди лидеров, среди преданных, ну, потому что общение. И вот, конечно, наши вайшнавские фестивали – это очень важная тема, когда мы собирались, я помню, там на Украине русские и украинские преданные вместе общались. Это было гениально, приглашали преданных со всего мира, это тоже было гениально. Потому что только через общение мы можем открыть друг друга сердце и узнать друг о друге и веровать. Поэтому нам нужно вот возобновлять наши фестивали, встречи, общение. Конечно, сейчас все сложнее, но давайте делать это онлайн. Зато сейчас появились онлайн-инструменты хорошие, и это тоже очень важно. Поэтому мы планируем какие-то зумы, общение по зумам и так далее. Харе Кришна.